8 часов 38 минут, среда, 9 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Дорьенко, доброе утро всем.
А примерно месяц назад у вас в эфире я предсказал Роснефти, говорит Кэп. Это правда, Кэп? Это правда? Абдулхамид пишет, Абу Андерсона поперли тоже за мельдоний. Да, да, всех за мельдоний, кроме меня.
Мне за вазоний.
Мне не дали. За вазоний, да. Слушай, ладно, расскажи мне сначала. Ну, это долго было. Во-первых, я хочу сказать о графике, ребят. У нас завтра, к сожалению, нет подъема. Это не специально мы подгадали. Мы не то, чтобы такие плохие. Мы вообще любим работать. Настя, ты любишь работать?
Очень.
Да. Слушай, значит, но завтра профилактика. Это какая-то скандальная история. Перед этим профилактика была, если не ошибаюсь, 11 декабря. Но и так получается, что профилактика у нас раз в 3 месяца. И, к сожалению, ее начинают в 9. Мы не понимаем, почему.
По четвергам.
А, по четвергам, да?
Всегда.
Да, всегда по четвергам. Всегда по четвергам. Какой скандал. Ну так вот, и в этот раз тоже. Завтра тоже будет профилактика, то есть мы опять потом в пятницу. Мы на этой неделе работаем всего 2 дня. Это первое. Потом мы надолго все время разлучаемся. Настя, что ты делала 8 марта? Расскажи мне, пожалуйста. Ты же воинствующая феминисточка.
Я?
Воинствующая.
Да. Она,
значит, я
представляю.
Аношка, Оношко, суфражистка, суфражистка. Феминист, чуть не сказал, суфражистская сволочь, феминистская сволочь и так далее. Зеленая, собирает мусор раздельно, специально и так
ничего
далее.
Ничего не могу с тобой поделать.
Да? Ну, расскажи.
Раскладывать. Я избавлялась от детей весь вчерашний день. И таки избавилась от них, отправив их с бабушкой, которая 40 лет не была в кино. Значит, на Зверополис, или как это там называется, новый какой-то вот мультфильм.
Круто.
Для семейного просмотра. Вот, а сама не пошла. Это был мне.
Я жду шестого
подарок.
Сезона, и я жду шестого сезона Game of Thrones.
Да.
Поэтому я не знаю никаких ваших Зверополисов. Зверополисов не знаю.
А вот зря. Можно было бы отправить на 5 часов.
Мать, я смотрю «Карточный домик». Ты смотришь «Карточный домик»?
Нет.
«Дикая
Нет.
женщина». Я на Netflix.
Сериал?
Ну, конечно. Но
«Карточный
какой
домик»?
Но какой сериал?
А вы с субтитрами, без перевода?
Я смотрю без перевода, с субтитрами.
Ну,
на Netflix вышел «Карточный домик». Там, по-моему, они высыпали 4 или 6 сразу... я могу посмотреть, если хочешь. Они высыпали сразу целую чертову уйму этих серий. Netflix? Плачу, прикинь.
Вот я и хотела спросить.
Прикинь, это глубоко противно моей анархистской душе.
А сколько стоит? Нынче?
Я плачу $7. Я зарегался там. Я там зарегался на Мальдивах, когда был.
Так.
Значит, и там я зарегался в долларах, поняла?
Так.
То есть, если бы я здесь зарегался, мне бы заставили
шарашить
в евро. Нет, а здесь бы нет. А здесь бы заставили House of Cards. Я сейчас скажу. New episode. Я тебе скажу. Ты что ты берешь меня на слабо, я тебя возьму на слабо сейчас. Значит, секундочку. Chapter... My list of review episodes. Эпизод, сейчас посмотрим. Значит, я вижу 6 эпизодов, подожди, нет. 7, 8, 9, 10. Подожди, это сезон 4? Я не понял. То есть, а как много? То есть они выложили целый сезон. 13 серий, как и положено. В каждом квартале 13 недель, как тебе хорошо известно, вместе 52. На 13 серий, я посмотрел только первую. Первую, болезненное воссоединение. Он заставляет жену имитировать, что она с ним. Вот такая тема. Значит, я смотрю House of Cards, никакие не мультики. Продолжай рассказывать про свою бабушку.
Да, они сходили.
Бабушка бабушка, твоя мама.
Моя мама, да.
Я
ей подарила
маму.
На 8 марта рюкзак новый.
Маме?
Да, чтобы ей было удобнее ходить.
Да, чтобы ее тянуло назад. Чтобы ее тянуло назад. Переламывала, я бы сказал, поясницу.
Нет, он удобный и все такое.
Ну хорошо, теперь у нее есть легальный повод сутулиться. Она говорит, дочка, заберу рюкзак.
Няне я подарила часы.
Какие часы? За 1200 рублей, правильно?
Я не знаю, потому что я у друзей магазин, и я у них беру. Я не знаю, за сколько они в рознице продают. Ну, хорошие, пластиковые, как Swatch.
Как Swatch.
Да.
Сколько заплатила, скажи просто, и все.
За часы?
Да.
Да я не помню. Ну, это у нас там был... Я же много чего у них брала, поэтому я даже не знаю, сколько
так,
стоили часы.
Так, сама что делала? Летовала?
Сама, расскажи. Да. У нас был романтический день.
Романтический вечером. Весь день, прям с утра.
Ну, получается, как вот сколько кино нам позволило отдохнуть.
С учетом состояния здоровья, романтический день плох чем?
Чем?
Когда ты подкатываешься к 5 вечера, уже все было.
А что
плохого? Вот это отвратительно. Это плохо, потому
что... Можно лечь поспать и возродиться к
11. Если бы тебе было 15 лет или там хотя бы 20, ты бы в 5 сказала: о, еще все впереди. Да. А сейчас, с учетом твоего древнего возраста, тебе сколько я забыл, 37?
Да, да, 168.
Ей уже 37. А, на сезонваре лежит весь сезон на русском, пишет мне Игорь беспрозванный. О,
фи, слушай, на русском смотреть. Надо смотреть с субтитрами, так вы ничего не поймете, а с субтитрами все поймете.
Ну, слушай. Значит, когда тебе 20 лет, и ты в 5 часов с утра уже романтический день у тебя с самого утра, да. Ты такой говоришь: о, все впереди. Когда тебе 37, ну, как тебе, например, да. Ты уже в 5 часов говоришь: ну, уже все было. И жалко, черт. А еще целый вечер.
Вот вы мало знаете жизнь, Сергей.
Ну,
ведь
расскажи,
надо прилечь.
Так,
буквально
прилечь,
как Штирлиц на 15 минут.
И тогда.
И все. И по новой. И по новой. Всех уложил, и по новой. Да.
По новой. По новой можно, но тут нужны старания. Хорошо. Ладно. А? Все виды спирта. Ну, как бы. Массовые виды спирта. Сегодня публикация. Я, например, не знал, что существует журнал «Огонек». Это деньги. Правда, сегодня я бы распечатал несколько публикаций. Это же каждый седьмой россиянин пьет самогон или дешевые аптечные настойки. Поэтому статистика Росстата, она очень правильная, что люди действительно сокращают производство спиртного. В смысле, потребление спиртного сокращается в России.
Статистика по кретинам. Соответственно.
Да, значит, послушайте. Дело в том, что действительно сокращается производство спиртного, и продажа спиртного сокращается, и все это действительно верно. Но это связано с тем, что пьют больше. Но самогон. Давайте просто спросим и все. Товарищи, вы вчера пили лицензионное спиртное или самогон? Вот больше ничего. Вы вчера пили лицензионное или самогон? Или самогон, или аптечный, или мельдоний. Мы плавно переходим к мельдонию. Вы пили...
Ваши способы поддержания хорошего настроения, физической формы, пожалуйста.
Вы пили вчера лицензионное 134, 27, 35. Или самогонное 134, 27, 36. Или аптечное. Ну, самогонное или аптечное, Катя, ты то и то. 134, 21, 36. Или у вас и так шумит в голове. Может, у кого-то, знаешь, знаешь, такой бум под балдой. Ладно, слушайте, лицензионное пили 65%, у меня пока 65%, но процент быстро меняется. Что вы пили вчера, скажите, пожалуйста? Как вы приводили себя в состояние непотребства? Как вы унижали свое человеческое достоинство? Как вы опускались и оскотинивались? Расскажите, пожалуйста, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, меня зовут.
Да,
не унижал человеческое достоинство, в непотребство не приводил.
Нет.
А пил ракию болгарскую,
ракию.
Товарищ привез.
Смотрите.
Очень уютный напиточек. А так вообще самогон пью.
А скажите, а сколько 40 градусов в этой самой ракии?
В ракии 42 градуса.
42. А так самогон, да, который вы гоните сами?
А да, самогон отличный, в бочке выдержишь, я на яблочко второй раз перегонишь, с органолептикой яблоко, обалденный напиток.
Не хлопотно ли вот гнать второй раз? Хлопотно.
Почему не хлопотно? Во-первых, когда первый раз выбираешь голову, да, гонишь, а второй раз, вторая перегонка, она нужна для того, чтобы органолептические свойства передать напитку. То есть там либо сливу, либо яблоки бросаешь сюда, и как компот варишь.
Все, я рядом с вами просто вообще обезьяна. То есть вы вот настолько высоко выросли в своем развитии. Спасибо вам большое. 7373948. Я останавливаю это голосование. Вы думали, мы вечно будем? Нет. Нифига себе! То есть лицензионку всего 45%. Настя, ты записала? Молодец.
Да, пишу.
Хорошо. Пила антибиотики, зуб выдрали. Пишет 53-я. Повалялся, проголодался и вперед заре навстречу. Говорит 27-й.
45%.
Крымское вино 45%. Лицензионка 55%. Самогон 55. А я бутылочку крафтового пива выпил. 92-й, говорит. Спортзал и чистая вода. Вот что надо пить, говорит 42-й. Он нас учит. Так, секундочку. Фильм выложил. 13 серий фильм «Дочь» выложил. Сообщает Владимир, который... Владимир, так что нам смотреть фильм «Дочь»? Давайте, советуйте. Никто не спойлерит, все спокойно. О чем вы говорите? Я разве спойлерил? Я сказал, что карточный домик выложен. Пили вино Рёха Тьерра де Альмас, говорит Влад. Ну, это круто. Рёха вообще круто. Пока вы не дойдете до того, что Эстремадура еще интереснее. Я пил Рёху, сейчас посчитаю, 20 лет. 20 лет, мать, во мне просто места живого не осталось. Все время рёха-рёха, понимаешь?
Понимаю.
Потом подумал, что и бургундское похоже в известной степени, такое есть грубенькое, такое интересное. А потом, мать, дошел до настоящего.
До водички.
Нет. Валле де Дуэро. Эстремадура. Вот эта долина реки Дуэро, в которую вставляешь нож, но он стоит. Вот это такое густое вино очень. Комучо куэрпо, я бы сказал. Комучо куэрпо. Боди, вот то, что тело у него сильное очень, понимаешь?
Да.
Ты попробуй, не делай вид умной кошки.
Не хочу.
Я с тобой поспорю.
Я не пью алкоголь вообще.
Настя, ну можно я тебе возражу, Настя?
Нет.
Настя, я хочу тебе возразить.
Ты как?
Настя, зачем ты делаешь глаза умной кошки?
Или как вы хотите?
Слушай, разговаривать с тобой получается как будто все равно, что с кошкой.
Я могу боком смотреть, как курица, хотите? Меняя вот так вот ракурс время от времени.
Нет, она не дает мне продыху. Настя, ты хотя бы как-то реагируй, будто ты человек.
Но я не люблю алкоголь. Можно? Не пью вообще, совершенно мне не нравится.
Никогда?
Никогда. Но я могу там какой-нибудь...
А что ты делаешь?
Этот, мускатное вот вино, вот сладкое.
Что ты делаешь для того, чтобы прийти в состояние экстра-социума?
Ну как, миллионы?
Люди нет. Есть легальные... В любом обществе, ну либо, по крайней мере, во многих обществах. Я думаю, может быть, сейчас я обобщу, неосторожно обобщу. В любом обществе. Угу. Есть легальные способы выйти за рамки... оказаться вне рестрикций, обычных рестрикций социума.
Да.
В любом обществе.
Да-да, конечно.
Значит, я тебе скажу, там, где есть, там пьют кашасу, например, в Анголе пьют кашасу, это брашка из фруктов, такая мерзость вообще полная. Кашаса, из тростника тоже. Брашка.
Угу.
Понятно, да?
Да.
Вот. Значит, пьют всякое пиво, так называемое, на островах. То есть они делают, на самом деле, существует эта брашка. Пьют в Амазонии тоже брашку. Значит, если нет, то обдалбываются растениями какими-то путем сухой возгонки или пережевывая их.
Да.
И это есть легальный способ быть вне обычного измерения. Когда ты можешь, наконец, как бы сказать, это способ сущности побега, да? Побег, и главное, что он легален для окружающих. Когда человек, например, катается и тихо воет где-нибудь там в деревне в Амазонии, индейцы вокруг расступаются и говорят, да это ничего, Педро нормально у нас валяется, потому что он съел там пару пауков. Это правильно, Педро валяется. Понимаешь? Так же, как в русской деревне. Да что с него взять, он пьяный. Человек совершил побег, легальный,
да,
поддерживаемый обществом, и это хорошо. Понятно, да? Это хорошо.
Ну, да,
точно,
да,
так же, точно так же наши доблестные среднеазиаты жуют какую-то мерзость постоянно, сплевывая, и курят, то есть заняты сухой возгонкой специальных трав.
Угу.
Обдалбываются путем курения. Это тоже легальный способ и так далее. Понятно, да?
Да.
Так скажи мне, пожалуйста, Настя, ты каким образом легально совершаешь побег из социума? Каким? Если ты не пьешь. Как?
Но у меня нет этой необходимости. То есть вот, как вот шла... Я вам могу объяснить,
объясни,
когда человек в какие фазы жизни
кошка
пьет.
Объясни, говорящая кошка. Раз, объясни. Да.
Я замкнусь и не буду говорить вообще.
Давай.
Значит, первый алкогольный опыт, он приходит в подростковом возрасте, когда период начинается вот это брачевание, грубо говоря. То есть эти дискотеки, вечеринки, встречи. Да.
Да.
Ну, по сути, это...
Острого осознавания собственной в начале сексуальности, затем взаимной сексуальности. Я понимаю, о чем ты говоришь. Да.
Не знаю, насчет собственной, да, там, но да, вот поиск постоянный. И алкоголь нужен для того, чтобы раскрепоститься, начать говорить... Или там, я не знаю, перейти, да, какие-то границы,
да,
потому что так ты ни с какой стати не будешь этого делать в трезвом уме,
да,
естественно.
Да, перейти границы. Вот спасибо.
Да.
То есть тебе нужен легальный повод и легальный способ перейти границу.
Значит, ты не можешь в прежних, как бы.
Даже если ты не пила, но поднимала фужер,
да,
то ты уже имеешь основания для того, чтобы стать дурашливой, для того, чтобы стать какой-то клоунессой.
Нет, ну, там человек же закомплексован очень сильно в определенном,
да, возрасте. Но сам жест поднятия, да, бокалов означает, что дальше ты вне закона. Ты можешь вести себя вне закона.
С расчетом, да, дальше там...
На взаимность. Безусловно,
да,
с расчетом.
Потом, еще иногда, я так понимаю, что у мужчин такое бывает, им, чтобы вот высказать что-то, Вот по правде. Накопилось, по правде, да-да-да, что-то кому-то доказать,
да?
Встать, сказать всем.
Ты, Михалыч, знаешь, что я тебя уважал всю свою жизнь, Михалыч, и ты знаешь, Михалыч, что ты прав, но ты, Михалыч, не прав.
Там, как говорится...
Но ты не прав, Михалыч, не прав. Не прав вот здесь был, ты пойми меня, я тебе правду говорю.
В какой-то момент, когда все эти вопросы решаются в жизни человека, так или иначе.
Да.
Вот, ему не надо уже для того, чтобы там как, что-то продемонстрировать, выпить, понимаете, или чтобы сказать. Вот я могу сказать кому угодно, что угодно. Мне для этого выпить не нужно. У меня нет таких тем, на которые я должна
тебе
поговорить.
Тебе нужен формальный ритуальный переход во вне закона. Тебе нужен формальный ритуальный переход.
Потому что если ты подойдешь к человеку, послушай, да.
Ты можешь подойти к человеку в лифте и сказать: значит, Валентин Петрович. Там, кстати, своему соседу в лифте. Вы знаете, я долгие годы с вами езжу, и каждое утро у вас пахнет изо рта. Я в эти пишу и думаю. Значит, я тебе прямо скажу. Ты можешь сказать это дата. Ты можешь сказать это дата. Когда ты вне закона, понимаешь? Ты можешь сказать: Валентин Петрович, я долгие годы с вами езжу. И я вот думаю, что я начну пердеть в лифте, чтобы сбить вот этот запах, который у вас изо рта, потому каждое утро от вас прет изо рта. Валентин Петрович, я бы на вашем месте постаралась хоть жвачечку взять. Значит, если ты бухая...
А лучше к врачу сходить.
Если ты бухая, тебе это разрешено. Ты имеешь право. Но если ты трезвая, тебе дадут по морде. Но я тебе серьезно говорю однажды. Поэтому ты не говори правды, не будучи пьяной.
Нет, есть много других способов доставки в правду.
Давай,
уже.
Какая?
Ну,
какая?
Какой-нибудь
написать на стене.
Аккаунт, да?
Написать на стене.
Ходите, вы расскажете.
Апропо, Валентин Петрович. Кстати говоря, Валентин Петрович.
А можно личное сообщение отправить? У вас пахнет изо рта.
Да, и все, да?
Да, да, да. Главное, чтобы человек почту поменял.
Нет. Правда нуждается в обрамлении дурашливости. Есть жанр высказывания правды. Ты обязательно должна выйти из точки, в которой ты находишься, помещенная туда социумом, ты должна выйти. Ты стать должна экстра-социум. Экстра-социум. И оттуда ты можешь говорить: у вас пахнет изо рта.
Есть и следующая стадия.
Давай следующая.
Вам вообще не хочется говорить никому никакой правды. Вы ее поняли для себя, и все. Ну зачем это?
Ну это уже буддовость до известной степени.
Ну да, к какому возрасту люди обычно к ней приходят?
А нет, люди обычно до этого не доживают. Просто не доживают. Люди обычно к 75 начинают говорить грубости, и начинают общаться. Да, конечно, я наблюдал несколько пар животных, я хотел сказать. Я наблюдал несколько пар животных старше 65, где муж, например, уже начинал орать на жену матом. Всегда, когда он выпивал. А она всегда, когда он приходил в трезвое состояние, унижала его, вытирала об него ноги и говорила, что он, в общем, конечно, довольно долго работал и служил, и выслужился до того, что он чистое говно. Его никто не уважает ни по прежней службе, ни, и так далее, и так далее. То есть она это делала с ним трезвым. Потом он чуть-чуть выпивал и начинал орать на нее матом. Я наблюдал несколько пар подобных животных.
Какая-то нехорошая модель.
Эта модель нехорошая, но если он правда...
Но я предлагаю всем избежать этой модели, значит, перестать пить.
Значит, все равно. Пить надо для того, вообще, приводить себя в экстрасоциальные, необычные, но легальные способы правды, раскованности, безусловно, делать так в каждом обществе. В каждом обществе носит. Поэтому давай. Ты немножко подзатянул. Растет производство самогона. Слава, ты не пьешь? Скажи, пожалуйста, можно вопрос дурацкий?
Давайте.
А муж твой? Это уже очень лично, ты можешь не отвечать. Твой муж не публичный человек. Он не работает на сцене, как ты. Да. Поэтому ты можешь не отвечать, но хотя бы намекни. Крепко ли пьет твой муж с тобой, не пьющий?
Не крепко.
Не крепко пьет?
Ну, так ответила. Не крепко.
Ой, Настя, ты чудо, не крепко пьет. А ты сидишь при этом и смотришь на него.
Ну, водички иногда плесну в лицо.
Ему?
Ему, конечно, потом себе. Что происходит? Да нет, ну нет, да. Все гармонично развивается. Это не противоречит друг другу.
Слушай, еще есть хвастовство от президента США Барака Обамы. Состояние здоровья президента США Барака Обамы за последние 2 года улучшилось. Мне кажется, за 22 года еще больше улучшилось, а за 42 так еще сильнее улучшилось. А? он находится в отличной физической форме.
Оно улучшилось по сравнению с предыдущим чехосмотром, вот этим вот техосмотром.
Чекином, чекапом,
или как он называется? Чекин.
Значит, слушай, уровень... Что ты меня чекап?
Чекап это называется, да.
Чекин.
А чекин это когда я сейчас пью кофе в шоколаднице.
Не давай не спорить, холестерин или холестерол. Понимаешь, у них так, а у нас так. У нас чекин, а у них чекап. По-русски чекин, это же русское слово, древнерусское, я бы даже сказал, слово. Понимаешь, спросили Гойду. Смотри, уровень холестерина упал у него с 213 до 188. А вес, вот что у меня вес, смотри, чувак ростом с меня.
Да.
На 1 сантиметр меньше, 186. У него 186, у меня 187.
Так.
Понимаешь, я усох уже, и у меня тоже 186, я не знаю.
Как ваша, кстати, программа по похуданию работает?
Работает,
да?
Работает. Я худею уже 4 года. Я худею уже 4 года и достиг похудания в 300 граммов за 4 года. Если разделить на 208 недель, за 4 года прошло 208 недель, то я худею более чем на 1 грамм в неделю.
Это
серьезное похудание, между прочим, серьезное достижение. Слушай, значит, он 186 сантиметров, а я 187, понятно? Значит, чувак весит 79 килограммов 400 граммов. 79 килограммов 400 граммов. Я бы звенел костями, если бы я был такой.
Ну, так он извинит, вам не кажется?
Президент продолжает вести здоровый образ жизни, иногда жует с никотином жевательную резинку. Ра-ра-ра, ему 53 года, он окончательно здоров. Окончательно здоров, с каждым годом все здоровее. Вот холера, а.
Подъем. Движение.
Говори, Настя.
Мы не планировали, но вообще-то вы знаете, что случилось что-то ужасное на оранжевой ветке, Калужская, сейчас вообще не работает, и это было плановое. То есть там было задымление, а сейчас всю ветку нафиг вниз закрыли. Пожалуйста, пользуйтесь автобусами М и другими маршрутами наземного транспорта, пишет московское метро сегодня в Твиттере.
Можно сказать мне по станциям, что такое оранжевая ветка? Я не знаю.
Оранжевая ветка, Калужская, Новые Черемушки, Профсоюзная, Академическая, Шаболовская, Октябрьская. Вот этот проблемный участок, он теперь обслуживается на наземными...
Можно дурацкий вопрос. Так он не ездит только вниз, а вверх едет, или он
вообще
не едет?
Вообще, на вход и выход все закрыто.
Все закрыты на оранжевой ветке, товарищ. 7373948, если вы на оранжевой ветке, позвоните, пожалуйста. 7373948.
Интересно, что они не пишут, что там произошло. Они пишут, что сломался светофор, но понятно, что это неправда.
Кто-то сломался, товарищ. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Только что провожал человека.
Да.
Кольцевая работает на вход, радиальная вообще не работает.
Да.
Это метро Октябрьская.
Скажи, пожалуйста, а говорят о причинах хоть слово? А говорят хоть слово о причинах или не говорят? Ой, простите, давайте у нас новости уже.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем. Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 9 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Доброе утро, Сергей Даренко.
ВДНХ Беляева, вот оранжевая. Еще позавчера говорили, что до Октябрьской снизу ходить будут с повышенным интервалом. Слышал краем уха по громкоговорителю, говорит Алекс. Что-то часто стало метро сбоиться, ведь раньше работало как часы, говорит 35-й.
Раньше,
ну и погода была лучше. И молодежь уважительная.
Вы видели, Сергей, что следующий ледниковый период через 100 тысяч лет?
Да, минуточку, но это очень важно. Через 100 тысяч лет не будет никакого ледникового периода. Все же боятся.
Как? В смысле, наоборот, он наступит через 100 тысяч лет.
Он будет, но через 100 тысяч лет.
Это же
приятно. Приятно.
А сейчас только
климатологи надолго отодвинули ледниковый период. значит, оказывается, сейчас я прочитаю, тут внизу где-то было это, должны совпасть несколько вещей. Ситуация висела на волоске. Нас спасли...
Марс должен
нас
войти спасли в дом к Венере? Или
нет, нас спасли экстрасенсы. Ситуация висела на волоске. А значит, всего три фактора, оказывается. Так. Не наши попукивания. Мы все время наделяем себя антропогенной катастрофой.
Квотами торгуем.
Да, квотами торгуем. Это все не имеет значения. Вице-президент Альберт Гор все это вот здесь выпендривался, выкаблучивался давеча. Все это не имеет. Первый фактор главный — наклон оси планеты. Наклон оси планеты. Да. Ось. Планета вращается как бы сарделечкой такой. А это ее наклон оси все время меняется. Не все время, а каждые 40 тысяч лет. Каждые 40 тысяч лет. Mm. Переходит из одного состояния в другое.
То есть глобусы надо будет поправить?
Глобусы надо поправить. Угол, искривление. Искривление, да.
Попрямее поставить, да.
Да. Например. Второй — это вращение оси. Не просто наклон планеты, да. А еще ее шарашит по конусу. Прецессия есть. Понятно, mm-hmm. да? То есть заверх держим, заверх держим, а низ подколбашивает по конусу.
Да. Ой, понятно? Я боюсь, не разболталась.
Сарделечка разбалтывается с период 26 тысяч лет. То есть сама ось наклоняется раз в 40 тысяч, но в смысле постепенно переходит в другое значение 40 тысяч лет.
Она все время заваливается.
Да, а нет, все, нет, завалится потом назад. Понятно?
А, да? Ага, да.
Теперь, послушай меня, а и 26 тысяч лет вот это вот болтает жопку болтает. Угу, угу. И форма орбиты, оказывается, вокруг Солнца мы летаем по разным орбитам. У нас есть орбита, которая эллипс, а потом круг, а потом эллипс, потом круг. И вот сейчас, мамочка, да, тебе придется с этим смириться. Значит, а сейчас круг. Сейчас мы круглые земляне, а то были эллиптические. Угу. Понятно? Сейчас круг. Вот говорят, что сейчас у нас неблагоприятный. Ось планеты неблагоприятная, плохая ось планеты.
Это что значит для нас плохое?
Плохая, которая плохая, и все. Когда
посмотрите в окно, вам вы сообщат, поймете, о чем
речь. Вы не обязаны все знать. Когда вы понадобитесь, вам сообщат. Дальше. Разбалтывание по конусу жопки сейчас тоже плохое, исключительно плохое.
Поэтому там льды тает.
Нет, да, наоборот, нет. Должны накапливаться. Однако же, если бы сейчас был эллипс, было бы оледенение, а сейчас круг. То есть Земля вознамерит, должно совпасть все три цикла, понятно?
Интересно.
И вот ее сандалит бедную, неугомонную эту Землю.
Ой, лучше это все не знать, правда, Сергей?
Да, это вот лучше все не знать, мамочка.
Подумаешь.
Нет, а зачем? Ты же сказала, я же молчал, ты сказала. Ты сказала,
да.
Ты сказала, я молчал.
Вы сказали погода, и я сказала.
Погода у нас чудесная. Сегодня до плюс 6, зато потом опять будет плюс 1.
Пахнет весной.
Запахло? Да, не знаю, поплыли помойки, что ли, расставили? Что,
пока почему? Еще нет.
А чем тебе весна пахнет?
Не знаю.
Весна пахнет мимозой, ее нет, успокойся. Все, Москва, Раша. Сегодня, значит, 3, 4, 4, 3, потом будет плюс 1. В воскресенье будет плюс 1. В следующий понедельник 0 градусов, ночью минус 4. Это тебе весной пахнет? Пожалуйста. Во вторник следующий 0 градусов, минус 2. Потом 1, 1, 0, опять 0. 18 в пятницу, 18 будет 0 градусов, ночью минус 5. Ты это к тому клонишь, чтобы летнюю резину надевать. Я тебе объясняю, не надо до апреля, не дергайся.
Не буду.
Не дергайся. Все, давай говорить про Марию Шарапову. Ты ее поддерживаешь или нет?
В Мельдоне?
В Мельдоне, в греховности.
В каком аспекте?
В греховности, дорогая.
Ну, я...
Девушка, она американская. Она девушка американской жизни, как знаешь. Живет она в Америке. Ты не знала об этом?
Я думала, что она... Ну, нет, я знала, что они там люди космополиты, и все такое, тренируются там.
Они не космополиты. Она уехала, ее увезли в детстве, Марию Шарапову, в детстве, в раннем.
Я ее воспринимала как русскую всегда.
И зря. И зря. Она девушка американской жизни. Она живет давно-давно в Америке. Ее везли в детстве. Ее, я тебе сейчас скажу, Шарапова Вики. Понимаешь? Она зарабатывает десятки миллионов долларов на всевозможных, значит, на это, Мария Юрьевна, на всевозможном этом самом, на рекламе, на Porsche, на Nike, ну, и так, да, далее, да. Так далее. Дай биографию тебе прочитай.
Вообще, ты же россиянка,
бабушка
Мария
по отцу. Живет в Гомеле. Бабушка по матери живет в Сочи. Вот и все. Понятно? Родители развелись. Родители родом из Гомеля. Знаешь Гомель?
Гомель, знаю, конечно.
Ну, конечно. Ксичев, Бердичев и Ровно, где мы с мамой живем. Помнишь?
Да.
Скажите, Абрам, мне нужно, чтобы вы назвали три станицы, столицы. Помнишь этот анекдот?
Да, да, конечно, помню. Конечно.
Абрамчик, назовите три столицы. Ксичев, Бердичев и Ровно, где мы с мамой живем. И там же и Гомель. Гомель где-то там рядом, я слыхал. Ну, хорошо. Они переехали в Сибирь.
Вот видите?
Из-за Чернобыльской АЭС, значит, правильно. Когда они узнали, что Чернобыльская АЭС взорвалась, они говорят, ну нафиг, поедем в Сибирь. Но уже полураспад подцепили какой-то, поэтому девочка выросла выдающейся. Хорошо, они уехали в Америку и жили в этом самом, жили в этой, в той Флориде, что говорят, где-то там Флорида.
Отжатой англичанами у испанцев, да?
Да.
В свое время.
Ну, конечно. Ладно, я тебе хочу сказать, что она пила мельдоний. Пила, насколько я понимаю, потому что это...
И продолжает, вероятно.
Нет, поскольку я изучил мельдоний, инструкции по применению.
И
аналог гамма-бетаина. Его пьют. Можно его, можно им ширяться прямо в вену. Но он есть и такой. Вот купить препарат мельдоний в аптеках России. 147 рублей стоит. Раствор для инъекций, капсулы, сироп. Можно в сиропе купить, и детям можно начинать давать.
Авось вырастут
теннисистами, конечно. Значит, гиперчувствительность повыше. Что дает противопоказания? Повышение внутричерепного давления?
Да ладно эти противопоказания читать. Давайте сразу переходим.
Перелактация и возраст до 80. К хорошему?
К той части, да, которая хорошая.
Хорошая. Что он дает хорошее? Аналог гамма-бутиробетаина подавляет гамма-бетуробетаиновую гидроксилазу. Снижает синтез картинина. Картинина синтез снижает. А картинин, когда, знаешь, вредный, и нам не нужен, подсажен врагами. Специально Моссад сделал картинин. И транспорт длинноцепочечных жирных кислот через оболочки клеток препятствует накоплению в клетках активированной формы неокисленных жирных кислот. Производных ацилкарнитина и ацилкофермента А. В результате снижения концентрации картинина усиливается, синтезируется гамма-бетуробетаин, обладающий вазодилатирующими свойствами. Поняла все?
Нет.
Что такое вазодилатирующий? Расслабляет сосуды. Расширяет сосуды, мама, чтобы ты понимала. Одни люди пьют нитроглицерин, когда у них сосуды сужены. Бэмс, окись азота, и расширяют сосуды.
Но он уже, наверное, запрещен.
Нитроглицерин, наверное. А этот... вазодилатирующие свойства, то есть расслабляет сосуды. Тот же самый натропил, короче, только вид сбоку. Понятно?
Mm.
Понятно?
Да.
Вид сбоку. Вот и все. Я понимаю, ничего плохого в нем нет.
Ну, для нас нет. А для вот Шарапова...
Она его пила. Зачем? Я не знаю.
Причем сейчас есть сообщение, что ее несколько
говорят,
раз предупреждали.
Говорят, что ее бывший тренер сказал, что она бы умерла, если бы не пила. А она была хрупкая девушка. Здравствуйте, Гурген.
Да, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я восхищен уровнем вашей подготовки. Дело в том, что вот преодоление гематоэнцефалического барьера, гамма-аминомасляная кислота, обратный захват серотонина и прочее, что мы имеем. Я хотел сказать, что Мария, мягко говоря, опрометчиво поступила, принимая вот это вещество.
В том-то и дело.
Потому что мы знаем успехи китайцев,
да,
всевозможных гимнастических поприщах и так далее. Что они делают? Они используют все ту же свою тигровую мазь, пантокрин, который идет к ним из России, с севера, разумеется, и гинкго билоба. Вот, если бы наслышано, что такое гинкго билоба, это антихолинергический препарат, который дает эйфоризирующий эффект. Дело в том, что период полувыведения из организма гинкго билобы – это несколько часов.
Да.
Поэтому что делают китайцы? Они принимают таблеточку гинкго билобы и далее на коне, на кольцах, на всех параллельных брусьях нам демонстрируют фантастический успех. А, Сергей, я хотел сказать, с вашим изумительным акцентом получится этот анекдот. Вот по поводу, вы откуда? Я из Баден-Бадена, а я из Гомель-Гомеля.
Из Гомель-Гомеля. Спасибо вам.
Гурген удалось мне
рассмешать. Спасибо. Значит, нет, а Гомель-Гомеля. Давайте говорить нет всерьез, на чистоту. Вы знаете, наш спорт облажался. Опять облажался.
Сергей, ну а вы заметите, что...
Ты читала статьи внимательно
про
мельдоний?
Там же сначала вышел фильм Я про допинг думала бы расширить до допинга.
Давай.
От мельдония к допингу вообще перейти.
Как таковому.
Да, как таковому. С одной стороны, известно, что там спорт больших достижений, это в том числе...
Нет, не надо. Аптечка? Вот это вот когда известно, вот это неправильно.
Это мы неправильно.
Вот извините, пожалуйста. Вот мы извините, так пожалуйста. Думать. Вот так говорят, значит, десятилетние четвероклассники, что все женщины шлюхи. Не надо же. Вот. Нет, все, секунду. Ты сейчас сказала... Да. Пытаясь выдать за банальность,
да.
Что спорт больших достижений – это допинг.
Аптечка,
Настя,
да.
Настя, это некрасиво. Это некрасиво.
Мы
это,
не должны так нет, говорить.
Это препозиция, твоя да. препозиция, которая открывает разговор на твоих условиях. Значит, а я считаю, что это не так. А я считаю, что не так.
Давайте тренера хоть одного.
Что
за что одного?
Тренер?
Причем? Не обязательно...
Тренер. Нет, если мы сейчас поставим дело в том, что существует два мира. Два мира, да. Два шапира.
Да.
Значит, есть мир...
Есть физкультурники.
Нет, есть правильный спорт, который без допинга.
Нет, они все едят какие-то добавки абсолютно. Им приносят тренеры баночки и говорят, на, вот поешь вот это витамин. Это правда витамин. Они все это делают, начиная со школьной секции.
Вот так оправдывают, вот так... так детей втягивают в порноиндустрию. Понимаешь, как ты? Потому что вот это все так делают,
нет,
это неправильно.
Я бы рада.
Аношка, тебе стыдно. Да, Тимур Мансуров пишет. Это должно быть
очень.
Стыдно.
Мне пока не очень стыдно.
В спорте одни наркоманы. Это не наш спорт облажался, это мировой спорт облажался. Нет, наш спорт облажался, Алекс. Я объясню, почему. Потому что говорят все, что именно русские спортивные власти... категорически требовали внести мельдоний с Нового года в список. Именно наши требовали. По требованию России, внимание, attention, по требованию России мельдоний был внесен в список запрещенных с 1 января. То есть 31 декабря еще можно было вот так вот надюськать за мельдонием, и всем было плевать. Понятно? Понятно, о чем я говорю? Можно было назюськаться, на чистом мельдонии идти. Но наши власти спортивные потребовали внести мельдоний. И все развели руками и сказали, ну не елышь с палами, от русских же не отцепишься. Они же как им что втемяшатся, это же нельзя уже больше ничего. Понятно, да? Хорошо, внесите этот чакаянный мельдоний. Миру плевать на мельдоний, никто его не употребляет. Его придумал вообще латыш. Все этот мельдоний презирают, пожалуйста, понятно, да?
Ну, до недавнего времени.
Все его презирают. Уже. Никто им не пользовался, кроме Советского Блока. Советский Блок использует. То есть все страны Советского Блока, которые верят латышам, понятно? Еще разновидность отдельная, которые верят латышам. Потому что придумал латышский врач, который сейчас выступает. Значит, наши заставили... Вот сейчас я скажу его имя. Секундочку. Ивар Кальвинш придумал... Латвийский фармацевт. Значит, он говорит, что карнитин против нас, мы за мельдоний, они за карнитин, они уроды, мы хорошие. Констатировали, что это безобидно, это против атеросклероза. И вообще, я думаю, что они хотят сохранить свой бизнес. Все, понятно. Ивар Кальвинш. Значит, смотрите, он придумал этот мельдоний, вероятно, судя по тому, он еще при Советском Союзе, правильно?
Ну, да.
Вероятно, еще при Советском Союзе. Никому до него дела не было, до мельдония. Пока мы не вцепились всем в холку...
И не понятно? Добились его запрета.
Мы вцепились в холку говоря. Международным властям спортивным. Мы вцепились в холку. Аки звери лютые. И заставили запретить мельдоний. Но облажались же по полной.
Надо было опросить сначала своих спортсменов, правильно?
Ну, это же облажались
по полной. Что они там употребляют?
Понимаешь, я кто требовал? Да Мутко, небось, требовал. Огласите фамилии идиотов, которые требовали запрета мельдония. Я не знаю, но я хотел бы спросить Мутко. Пусть он обелит свое имя перед Родиной теперь. Понимаете? Мы просили, мы заставили. Он продается без рецепта. Он продается без рецепта везде. 147 рублей. Пожалуйста. Понятно? Ну что, ну облажались. Скажите, пожалуйста, сейчас вот вы за Шарапову или нет? Ну, что, спорт есть спорт, ребята. Надо помнить, что запрещено. А что разрешено? Понимаешь?
Да.
Нельзя же так. Она же знала, что с 1 января запретили. Она же это знала.
Знала. Вы за Шарапову. Раз предупреждали ее.
Вы за Шарапову. Она невиновна. Давайте, как будто вы жюри присяжных. Невиновна. 134-27-35. Виновна, 134-21-36. Шарапова, Мария Шарапова, американская жизнь и девочка. Она невиновна. 134-21-35. Виновно 134-21-36. Виновно. Но надо же было знать, дорогуша.
Надо было.
Я вчера, например, вот я тебе рассказывал, я знал, да. что сегодня... Нет, я знал, что мне сесть за руль... Вчера? Нет, не вчера. Позавчера. Я такой сижу себе в Баден-Бадене.
Так.
И подают вино. Неплохое, я должен сказать. Оригинал я требовал, чтобы была малоза Мерло, но германского происхождения. Я говорю, лоза, чтобы была Мерло,
да.
но выращенная на нашинских германских землях, требовал я.
Да.
Хорошо. Попробовал вот так губами. Меня спрашивают, что ты, Сережа, дурочку из себя строишь? Что ты, значит... Я говорю, а мне за руль в 5 утра садиться. Самолет приземлится, я должен в 5 утра сесть за руль. Понимаешь?
Да.
То есть я же знал, я же моя фамилия да. не Шарапова. Я же Дарен, я же серьезный человек. Я знал, что мне за руль. Она что, не знала, что ей на допинг-пробу идти?
Что ей на соревнования?
Коза бестолковая!
Так.
Она что, не знала этого?
Ну, вот наши слушатели с вами, наверное,
ну, она же знает. Я считаю, ну, ты же знаешь. Ну, ну и не надо тогда. Зачем это? Что за бравада? Надо что быть... за...
Как моя мама, которая приходит к врачу и с порога заявляет, я натуропат.
Да?
Да-да-да.
А что пришла?
Стараюсь не принимать.
А что пришла?
Ну, это другой вопрос.
Ну вот. Слушай, натуропатка это Шарапова.
Надо Шараповой стать натуропатом. 37 на 63.
37 на 63. 37 невиновна. 37. 63 виновна. Ну, виновна, конечно. Слушайте, но она не маленькая. И говорит, Мельдоний запрещен с 1 января. Она говорит, знаешь, что я тебе скажу? Она из Гомеля.
Угу.
Я понял, почему она нахавалась этого Мельдония. Слышишь?
Почему?
Слышишь, Настя?
Да. Почему?
Я был на диете. Я тебе расскажу про себя. Я такой же, как с Гомеля все равно же. Слышишь?
Да.
В ней что-то сидит хохляцкое, вот это белорусское, вот это гомельское. Сказать?
Какое?
Смотри, вот я накупил креветок.
Разных?
Такая была диета у меня, что я буду есть креветок. Накупил, мать, каких хочешь, испанских огромных карабинерош. Купил огромных там 18-23 на килограмм, ну, штук, ты знаешь, большие креветки, хвосты. Понятно, о чем
да,
я говорю?
Да, понятно.
Хвосты 18-23, 8-12 креветок купил. Не хвосты, а таких креветок с башками. По 8 штук на килограмм. Можешь себе представить? То есть они большие.
Да.
Красивые, Настя. Потом я поменял диету, что я сижу на твороге. Креветок? Нет, послушай меня, нет. Креветки лежат, полный холодильник у меня. Полный холодильник. Мне жена спрашивает, говорит, слышишь, это что, собакам отдашь, они же не будут собаки.
Да.
Собаки не будут. Потому могут наколоться или что-то. Ну, жри. Я говорю, ты знаешь, ну, я уже считаю, что это вредно. Но я как... Я тебе объясню. Кашарапова так же. Она накупила мельдония по 147 рублей.
Ей стало жалко.
И я так. Я достаю этих креветок, говорю, хорошо, смотрите на папу, папа будет хавать то, что вредно. И я жру этих креветок, карабинерос и всех остальных, пока у меня из ушей не полезет. А еще второй холодильник у меня в гараже стоит.
Там тоже креветки.
И там все забито креветками, мать. Значит, хорошо. Съел креветок. Хотя это вредно, а давно у меня творожная диета. Накупаю творога теперь от отчаяния. Покупаю два лоточка таких бумажных, картонных. Благоды. По 8 штук. Съесть. 16 покупаю. Господи. Покупаю 16. Чувствую, это замазка в меня больше не лезет. Но жрать надо, потому что гроши. Уплачены гроши.
Надо делать,
и я жру. Я жру. Потом отдаю няньке, говорю, слышишь, все, сделай сидите. Сырники какие-то, я тебя упрошу.
Следующие не покупаем.
Порцию. Читаю одного перца. Бывший уругвайец, сыр в Нью-Йорке сидит.
И что он говорит? Вредно в сырнике.
Юнгер. Конечно. Он пишет, надо баранину. Я иду, покупаю баранину, весь прилавок в глобусе покупаю. Весь прилавок. Сколько ее есть, столько и покупаю. Затариваю холодильник в гараже и наверху тоже. Ну, оба холодильника.
Да.
Теперь, мать, думаю, что я уже не хочу ни мяса, ни рыбы. Хочу на вегетарианстве, потому что прочитал где-то, что для простаты хорошо. Да. Хорошо. Но теперь мне надо сожрать сначала 2 холодильника баранины.
Да.
То же самое с Шараповой. Она с Гомеля. Она с Гомеля, и папа ее с Гомеля. И мама ее с Гомеля. Она купила, навидать, пару вагонов этого мельдония.
Да.
Поставила в холодильник, что в гараже, и наверху тоже поставила. Коробками.
У вас вот в чем, Сергей, дома лекарства хранятся? Мне просто интересно.
В пластиковых коробках.
Объем, скажите.
3 огромные пластиковые коробки.
Но такая, икеевская, самая большая.
Как под детские игрушки, да-да-да.
Да, самая большая.
Ну так слушай, она теперь сказала папе с мамой.
Я думаю, когда мы все сожрем?
Слышите, папа с мамой, с 1 января мельдоний запрещен. Но оно же коштует гроши. Мы же потратили гроши. Так давайте доедим втроем.
Можно было доктора Лизи отвезти.
Давайте доедим втроем, она сказала. И поэтому она хавала его, пока из глаз не полезет. Понятно, о чем я говорю?
Плохо.
Вот это жадность.
Плохо, плохо.
Шарапову сгубила жадность. Я вам объясняю. Она ее купила впрок, а запретили. А выбросить нельзя, братцы. Нельзя. А как выбросишь? То ж коштует гроши. Понятно? 7-3-7-3-9. Ты поняла,
да,
причину? Все, наконец. Наконец мы разгадали тайну Марии Шараповой. 7-3-7-3-9-4-8. Мы разгадали ее тайну. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Ну что, мы правильно же угадали?
Ну, если честно, неправильно, я с удовольствием слышал вашу передачу.
Да.
Я не, отчасти согласен с Настей. Вы посмотрите сборную Норвегии по лыжам, по биатлону. Они все астматики. Там нормальных, здоровых нету.
Да.
Томсби, вот этот известный лыжник.
Да.
Они все астматики. Потому что если бы там нормальные спортсмены выступали, они никогда бы не смогли бы выдержать
да.
нагрузок.
Да.
Но почему-то нигде не попадается, и все нормально. Он надышался перед гонкой, укололся против астматическими какими-то препаратами и побежал.
Ну да.
Минуту две.
Но скажите, что я все равно верю в наличие чистого спорта, такого, как вот мой, когда я гуляю по поселку взад-вперед с собакой.
Чистый спорт в профессиональном сейчас невозможен, потому что такие нагрузки очень тяжело. Я по поводу Мельдони хотел немножко сказать.
Скажите.
Немножко уточнение.
Да.
Его с 16 сентября сказали, что уже с 1 января будет запрещено.
Сказали.
Потому что вывод его из организма составляет 120 дней. Как бы тут вина врачей, на самом деле, что там не только Шарапов, там и Бестрапов попался, насколько я знаю.
Нет.
У лыжников наш чемпион по конькам и волейболист у нас известный.
Да. Но
это
я думаю,
России.
Это у нее хохлядская. Она просто должна была доесть весь. Она себе сказала так: больше не покупаем, но старый доедим. Старый доедим все равно. Ну правильно? Ну это ну, хохлядская. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
По препарату
Мельдони.
Да. Несколько комментариев.
Да, прошу вас.
Препарат применяется многие годы в терапии, в кардиологии, в неврологии, в общем-то. Здесь никаких проблем
скажите,
нет.
Это схоже до известной степени с наотропилом с древним, нет?
Нет, это препарат, насколько я понимаю, относится к группе метаболиков. Он улучшает утилизацию кислорода и улучшает физическую и умственную работоспособность.
Надо бы перед эфиром, наверное, заглатывать. А?
Ну, вы вправе решать сами.
Новости. Настя, коротко и невнятно. Очень много было звонков, мы все равно давай обсудим. Значит, можно ли в спорте жить без допинга? Давай, быстро сейчас обменяемся.
Да, голосование давайте.
Давайте.
Во что
давайте.
Верят наши слушатели?
Я верю в то,
правильно.
Что можно без допинга.
Должен
можно.
Быть кто-то,
можно.
Кто верит в самое лучшее.
Можно,
да.
Есть озарение. Вот говорят, мне говорят, охотники, я как-то был с охотниками на реке Уссури, там, и потом, может быть, кто-то знает Хор, река Хор, она впадает в Уссури, и вот повыше туда, в горах, где Хор начинается, вот там я был с охотниками. И вы знаете, они как выпьют, такое рассказывают, что люди на дерево залезают, например, если тигра увидят. И так высоко, что слезть не могут потом без пожарной какой-то, ну, без помощи, без того, чтобы кто-то рядом забрал, конечно. Значит, чтобы кто-то рядом потом забрался, обвязал веревками его, этого, значит, и привязал к стволу веревку, и аккуратно спускал, как-то страховал и прочее. Но человек сам вверх забирается, как бешеный, если увидит тигра или что-то, понимаете? Без всякого допинга. Не надо допинга. Скажите, пожалуйста, мы сейчас проведем голосование, короткое, энергичное, потому что люди очень хотят высказать. Значит, спорт высоких достижений обязательно связан с допингом. Да. 134-27-35. Нет. 134-27-36. Мне кажется, на патриотизме надо. Смотри, есть страх, что выпарят, например. Страх, что убьют дома. В тюрьму посадят. Может быть, вернуть.
Это хороший стимул.
Конечно. Ну как? А что, почему? Нет, я тебя не понимаю.
Я не смеялся.
Нет, ну что значит? Нет,
серьезно.
Ну, правду говорю. Страх, счастье.
Желание услышать гимн.
Желание
забраться
потом
на самую верхнюю ступень пьедестала.
Ну, не знаю. Ну, это все честолюбие. То есть должно быть сочетание
надо
причин.
Я тебе...
Давай, спорт высоких достижений невозможен без допинга. Да, 134-27-35, так считает 90%. Простите. 10% считают, что спорт высоких достижений возможен без допинга. Да, возможен. 7373-948. Алло, здравствуйте, дослушаюсь.
Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Николай. Ну, в детстве, ну, вернее, с детства наблюдал за ГДР, команда ГДР, да, все три, да, флага, самые большие достижения, эти прекрасные женщины, и фигуристы, там, и, да, танцы, там, и все, делай как мы, делай как я, делай, да, лучше нас.
Да.
И вот объединились две Германии, и все секреты перекочевали дружно. И почему сейчас немцы делают, почему, эти все фильмы? Да. Потому что они знают всю технологию советскую, то есть ГДР и соцлагеря.
ГДР.
Если помните, там помимо всех химических, еще было и поощрение сексом. Нет, женщины.
Не всех.
А?
Не всех, только женщин.
Что?
Ну, да, женщин, да.
Нет, ну, это...
Что?
Нет,
что?
Нет. Да нет, ну, на их забрасывали тестостероном, что-что.
А, вы имеете в виду, чтобы, ну, они физически лучше тренировались,
нет, этот самый, перед соревнованиями, якобы, ну, это миф гласит, их заставляли, значит, через все, ну, кроме ушных раковин, отверстия, получать тестостерон, сперму. Ну что, тестостерон, накачивают тестостероном бабу, чтобы у нее появились мужские качества в мышцах, в этом во всем, понимаешь?
Ну, внутригенно, наверное, да?
Если, да, бы нет, я говорят, была врачом... ну, говорят,
ой, ну, конечно,
ну, говорят,
да, я вас умоляю.
Конечно,
да, фантазия чуть-чуть.
Что ты говоришь? Что ты говоришь? Подводили к ним жеребца, жеребца выводили, фыркающего, фырчащего жеребца.
Возможен ли спорт больших достижений без жеребца? Давайте.
Да.
У нас идет голосование сейчас.
7373948. Алло, здравствуйте, слышу вас.
Добрый день.
Да.
Ну вот по поводу вот этого вот, что подводили, да, на самом деле, зачем массажистов много в командах всегда? Это,
вот, Настя, ну, не знает, знаете, что вот я хочу сказать? Вот Настя не верит в эти мифы, считая, что это мужские мифы, которые на самом деле призваны сагитировать женщин, там, наших жен в соответствующем направлении. Понимаете, на самом деле. Она думает, что это вранье.
Вот, и по поводу мелдроната. Просто препарат разработки, скажем так, отсюда, вот это, с этой,
да,
половины Европы, да?
Да,
соответственно, западные спортсмены им не пользуются. Никакого особо такого вот допингового потенциала у препарата нет. Это просто вот называется докопались, как пьяные до фонаря, потому что по определению не наши
докопались.
Им
да не докопались, мы, да, как будто же сами просили. Да. Ну, понимаете, есть публикация, например, сегодня, серьезная, которая говорит о том, что мы просили мельдоний внести в этот самый. Это мы просили.
Ну, этого я не знаю, поэтому, ну, вот, я не могу судить. Да, ну, как медицинский препарат, особо так он больше, как водичка. Вот
я
мое
понимаю.
Многолетнее впечатление.
Спасибо, спасибо. Вот вы фармацевт?
Врач. Ближе к водичке.
Вот я так, спасибо. Так. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо. Я это самое... сейчас, секундочку, сварные балки. Сейчас, секундочку. Это жеребец, я тебе дошел, жеребец.
Зачем вы мне показываете?
Я не показываю тебе этот звук, потому что я на радио работаю. Причем я показываю?
Нет, это так и происходит перед соревнованиями, да?
Это же звуки, которые издает жеребец перед соревнованиями.
Надо сказать, что кобыла очень равнодушно стоит. Вот ничего не скажешь, как бы такое совершенно обыденный у нее вид.
О, если совершенно. Абсолютно. В мире животных надо сказать. В мире животных надо сказать, что самки практически не получают удовольствия.
Практически. Что-то я смотрю на жеребца, он, похоже, тоже. Очень.
Нет, он как раз хорошо, у него внутренне хорошо себя чувствует, я тебя уверяю. А самки нет. Посмотри на горилл, посмотри на шимпанзе, полно роликов. Они как-то так спокойно жуют яблоко, ну, иногда, да, курят, отвернувшись к стене. Да. Ну, как-то себя ведут как-то так, да, безразлично абсолютно. Ну, видишь, ну вот природа как-то их обделила. 7373948. Спорт больших достижений. Давайте посмотрим результат нашего голосования. 88-12. 88% утверждает,
да,
наших слушателей,
записываю,
что спорт больших достижений невозможен без допинга, без химии, без фармацевтики. 88%. 12% считают, что возможен. И я на стороне 12. Я на стороне 12. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Ну, 30 лет назад принимали совсем мало. Занимался,
да,
спортом 30,
да,
лет назад.
Да.
Сейчас 100%. Ну, на уровне такого чемпиона и так далее. однозначно все принимают допинг.
Ну, скажите, но неужели это... внутренние силы резерва? Вспомните чувака, который пробежал марафонец, вот этот, который пробежал сообщить Афинам о победе. Ведь он бежал на одном энтузиазме, ну, правда.
Нет, ну, сейчас уже все кушают. И вообще, я предложил бы вообще просто запреты снять, и уже был бы более интересный спорт.
Спасибо. Ребят, давайте так. Давайте кто-то мне позвонит, ну, хоть один человек, пожалуйста, позвоните, который утверждает, как и я, что спорт больших достижений возможен на энтузиазме, страхе, на каком-то выплеске гормонов, внезапном выплеске, связанном и продуцируемом какими-то чувствами человеческими, адреналином, еще чем-то. Ну, что это возможно вообще? В принципе, возможно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Долгое время занимался профессиональным спортом, тяжелым
да.
видом спорта.
Да.
Я согласен полностью с вами, что это все-таки возможно.
Возможно.
Но это необходимо очень-очень серьезное отношение к себе, к своему здоровью, чтобы...
Ну, может быть, всплеск эмоций, без... поймите. Вот все вместе должно сойтись. Убежденность, святая вера какая-то в то, что ты обязан.
Да.
И, плюс, и плюс эмоциональный весь всплеск какой-то невероятно дикий, да? Там на трибуне должна сидеть мама, не знаю, жена. И там полковник НКВД, который тебя расстреляет в случае чего. И ты, ну, понятно, да? И все вместе должно сойтись. Счастье,
но, к сожалению, эти случаи просто единичные сейчас.
Единичные.
Реально единичные.
Ну, во то, что мне говорили,
во всем мировом спорте, а то, что нас поймали, просто, я думаю, это какая-то расплата за Сочи.
Но...
Всем было понятно, все ведут работу с антидопинговым комитетом.
Да. И... А то, что мне рассказывали охотники, как от тигра человек по стволу там сосны взлетает просто, понимаете, пролезает в какие-то щели, в которые назад потом не может выбраться, голову не может просунуть, а туда пролезает. Значит, это говорит все-таки о том, что человек способен на всплеск невероятной активности.
Способен, конечно.
Способен. Я вам говорю, ну я беседовал с охотниками. 7373, они говорят, что человек под действием страха способен на все. А мне показывали не только человек, мне показывали, как прыгает косуля под выстрелом.
Ну, под выстрелом.
Под выстрелом. Понимаешь, что косуля стоит на склоне сопки, там, на хор.
Слушайте, а если вместо вот этих детей, которые
олень, да.
бегают и поднимают мячики, ты
взять них стрелять.
Автоматчиков поставить.
Стрелять начать них. Понимаешь, в чем дело? Значит, косуля. Мы, ну я тебе клянусь, ну
вот
в косулю стреляли, не попали. Там вот на реке хор. Значит,
что,
мужик
она улетела
далеко
на 3
было, далеко. Нам по делу туда надо было пойти, наломать лозы лимонника. Мы лимонник пили там, обдалбывались лимонником. Ну, грелись, чая не было, что ли, я не помню. Зачем-то мы пошли ломать лозу туда, в сопку, с мужиком.
Угу.
Он мне говорит, я тебе покажу вот эта косуля, в которую мы стреляли. Вот сейчас, пойдем.
Да.
Значит, пошли. Мы увидели ее след, где она оттолкнулась ногами. И мы нашли ее след на другом конце кустарника. Она летела над кустарником,
да.
как в китайском фильме про крадущегося тигра.
Если бы у нее не было антикрыла,
затаившегося
она бы
дракона.
Летела дальше.
Мать, слышишь меня? У нее было крыло. У нее, она как в фильме про Любея. Этого, не Любея, а этот, как его, склонившийся, затаившийся дракон, крадущийся тигр. Она летела, эта косуля. Я сам не понимаю, как это может быть. Я не знаю, сколько метров, но десятки метров. Над кустом, гигантским кустарником. Пинг, и улетела. Стоит только из пятизарядного военного карабина шмальнуть по ней, чтобы она пулю услышала. Рядом с мозгом пуля просвистела. Как... Тинг! Понятно? И еще выстрел, и еще выстрел.
Вы бы смогли подтянуться 10 раз?
Если бы по мне стреляли из автомата.
Да.
Если бы по мне стреляли из автомата.
Быстро так, с подбородком.
Я бы все сделал быстро. Я же тебе говорил, как по мне стреляли из автомата, когда я мочился на реке Кванза. Я тебе не рассказывал? Река Кванза в Луанде, в Анголе. В смысле, не в Луанде, а на 40 километров на юге от Луанды. Река Кванза. Нет, больше, 60. Может, 40, черт его знает. Значит, наверное, 60. От Луанды. Река Кванза, огромная, здоровая. Над ней мост португальцы построили еще. Эти бы не додумались, но португальцы построили. Значит, и она такая изгибается, и под тобой огромная африканская река. Красиво.
Вы прямо на мосту встали, не
поздно? Нет, пост при въезде на мост и пост позади. Никто не ездит, потому что там были военные действия. Приезжает Сережа, заезжает на самую высокую точку этого моста, расстегивает брюки, начинает мочиться вниз, в реку. Такое наслаждение, мать, чтобы ты знала, тебе его никогда не познать в силу анатомического устройства. Я стою на мосту и писаю в реку Кванза. И первый постовой, пост был в начале, и в конце посты были. Первый постовой. Начинает стрелять в меня из Калашникова с трассерами прямо над головой. Трассерами. Красиво. А тот, что слышит с той стороны моста, второй,
да,
тоже начинает стрелять, слышишь? И трассеры схлестываются у меня над головой две очереди. Так красиво, мать, и я мочусь встаю. Так я был способен ускориться, да. Я действительно ускорился.
Да,
я мог бы служить в пожарной команде после этого. Да.
Остановиться и закончить потом в другом месте. Более безопасно.
Мне показалось, что надо поскорее ускориться, потому что я думал, они на что-то намекают, эти люди с автоматами. И надо поскорее сделать дело. Вот. Понятно? Значит, конечно, если бы стреляли, она бы, может быть, играла, знаешь, как в самый свой теннис. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, Настя.
Здрасте, да, здрасте.
В 84-м, то ли 5-м году батя мой, будучи в Луанде, был свидетелем такого эпизода.
Да.
Пришел наш транспорт.
Так.
А сопровождали его кубинцы-вояки. Ну,
да.
Пока он шел по воде.
Да.
И надо было разгружать. А разгружать надо было взять место.
Да.
Так вот, кубинцы вышли на берег с калашами, амуниции, все как положено, пошли местных искать. Нашли.
Да.
Батя мой видел. Он ему говорит, рядом с башкой ставит ствол калаш, рядом с ухом делает очередь. Не встает, зараза, не убыстряется.
Африканец нет, да?
А?
Африканец нет. А мы бы с вами ускорились бы.
А мы бы, наверное, да. Ну вот видите, у них другая какая-то конституция, наверное.
Может быть, или ухо недостаточно хорошо.
Может быть, плохо слышал,
или
да.
Они не верят. 7373948. Значит, мы остановили голосование. 88% наших слушателей полагают что спорт больших достижений невозможен без допинга. 88%. 12% полагают, что возможен. И я доказываю своей жизнью, своей святой жизнью, товарищи, я доказываю, что спорт больших достижений возможен под выстрелами, например, если по тебе стреляют и так далее. Или ты видишь тигра вот в тайге, как мне рассказывали охотники. Спорт больших достижений, безусловно, возможен. Человек способен на сверхчеловеческое. Дайте мне, пожалуйста, еще примеры. Я прошу позвонить тех, кто даст мне примеры сверхчеловеческих поступков невероятных, на которые способен человек под действием страха и так далее. Научим же наших спортсменов. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Николай. Я вижу, у вас написано Николай.
Я вам скажу, что, в общем-то, допинг, в общем, в принципе, как появился. Кто-то захотел выступить лучше своего соперника и стал принимать. А потом соперник стал тоже принимать.
Ну, это понятно. Но дайте мне пример, как под действием страха или невероятного эмоционального накала люди совершают небывалые поступки. Дайте мне пример.
Ну, я помню из армейских событий эти вещи, понимаете, когда вот я тоже был в Уссурийской тайге, мы также жевали этот лимонник.
Лимонник, конечно. Вот.
Нужно было вытаскивать технику, вот, которая застряла, вот, и там, в общем-то, прилагали большие усилия, и, в общем-то, и зависело наше существование в дальнейшем в тайге. Вот, я это помню.
И люди вытаскивали так же, как суворовские солдаты, которых послали через Сен-Готард с пушками. Они перетаскивали через перевал, потом им сказали, убьем, иначе убьем гадов. Они говорят, хорошо, перетащим. Понятно? Под действием страха. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дайте мне, пожалуйста, Сергей, пример сверхчеловеческих поступков, я вас умоляю.
Сергей, значит, смотрите, сверхчеловеческие поступки очень просто. Нужно просто заниматься своим делом профессионально и структурированно. Чуть-чуть отойду, скажу, я сама профессиональная спортсменка в прошлом,
да.
И мой сын тоже профессиональный спортсмен, чемпион России по биатлону.
Вот видите.
Очень хочется, да. Знаете, что очень хочется сказать, что, к сожалению, можно соревноваться без допинга однозначно.
Конечно.
При правильном.
Вы скажите, пожалуйста, позвольте вопрос. А почему мы с вами в меньшинстве? Вот почему нам никто не верит? Вот почему все уверены, что только химия? Вот почему?
Почему? Потому что это очень просто. Ну да, это как все равно пользоваться на экзаменах, знаете, интернет-приложениями.
Да.
Это легко, да, это возможно, но выучить сложнее. Вот спортсмен профессиональный, который готовится от начиная с маленького возраста, возьмем, например, зимние виды спорта, да, с 10 лет начинается подготовка спортсмена.
Да.
И к 20 годам из него вырастает профессионал. Но что делают некоторые тренера, не добропорядочные, да? Начиная уже с 16 лет, с 15, они начинают баловаться, они начинают играть и пробовать, и щупать всевозможные препараты для того, слушайте, чтобы спортсмен на соревнованиях выигрывал.
Нет, а почему нам не верит никто с вами? Вот сейчас слушают и говорят, ну, заливайте, заливайте, ну, заливайте, заливайте. Почему
нам не верят? Это глупость. Мой ребенок, мой сын, он закончил свой спорт, свою спортивную деятельность, будучи чемпионом, ушел, приехал зимой со сборов, повесил лыжи, как говорят, коньки на гвоздь и сказал, я больше в этом мероприятии не участвую.
Ну, скажите, ну, по секрету скажите фамилию, но мы же хотим за него сегодня поднять.
Его зовут Владислав, он ученик школы Олимпийского резерва, не буду называть, какой школы Олимпийского резерва, но он вот сейчас он учится прекрасно, ушел пилот гражданской авиации.
Какой молодец. Хорошо, привет ему огромный, от нас, и поздравления с тем, что он чисто прошел по спортивной, видишь, человек прошел чисто. Настя, ты же скептик, ты скептик. Почему? Ну давай. Ну подпусти нам душку.
Вот сейчас, когда мы
подняли уровень пафоса.
Приехал домой и сказал, я больше в этом не участвую.
Он блистательно прошел, он чемпион России. Что ты хочешь еще от человека?
Да.
Сам.
Без ничего.
Правильно.
А как он восстанавливался? После вот таких нагрузок. Это же не естественная такая.
Как он восстанавливался, я тебе скажу. Он ел холодец какой-нибудь, чтобы коллагены какие-то поступили. Он ел киви, чтобы поступило витамин С какой-нибудь, я знаю. Он ел и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Значит, надо, все это можно едой, обычной едой. Че ты? Яблоки. Вот тебе, на тебе магний, калий, на тебе яблоки. Киви, пожалуйста. Магний, калий. Че тебе жрать так таблетки? Зачем это, Настенька?
Ну ладно, уговорили. Я больше не буду.
Поехали.
Подъем. Движение.
Пока я ее уговорил.
Программу прошло.
Три балла, ребят. Никто не хочет работать. Понятно? Это такая неделя, когда все не хотят работать. Никто. Я ехал с одним... вы знаешь, я отсутствовал. Может быть, вы слышали об этом. Я летал в Европу. Летел с одним парнем. Мы зацепились языками и что-то болтали долго. И все. И он говорит, мы на всю неделю ездить на лыжах едем в Сент-Мориц. Я говорю, офигеть, да какой разврат. А работает, похоже, что на правительство. Мне показалось, что он работает на правительство.
Ну что же вы не спросили у него?
Нет, у меня было такое ощущение, потому что он все время что-то листал, а я все время каждую минуту спрашивал, а что-то у вас в iPad. И мы каждый раз что-то обсуждали. И я так понял, что он работает
на правительство. Покажите ваше приложение.
Да, слышишь? И он летит в Сент-Мориц кататься на лыжах, ребят, на всю неделю. И так все. Понятно? 3 балла всего в Москве.
Часов 6 минут, среда, 9 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и
Анастасия.
Сергей Даренко,
обсуждали
вы
уже Савченко? Спрашивает Экзот. Давайте, много-много людей спрашивают. В интернете звук залипает, говорит, 52-й. Где? Секундочку. Все утро лажает приложение, говорит, 55-й. С инетом проблем нет. Британское радио без помех идет, а у вас залипает. Это как? А? Секундочку. Даренко, вражина, каждые выходные поддерживает экономику Европы. Не каждые выходные. Чего это я каждые выходные? Нет, я столько летать не люблю. Однажды, мы просили людей дать нам примеры своего поведения
во время страха, настоящего страха, который действует лучше, чем любой допинг. И вот прекрасный 13-й. Значит, однажды в деревне у бабушки мы пришли к соседке за молоком, а из соседнего дома вдруг выбегает мужик с криками «Текайте, текайте!», а за ним кавказская овчарка. Моя мама перепрыгнула вместе со мной через двухметровый забор. Вот, пожалуйста, очень просто. Очень просто. Очень просто. Значит, дальше. Прекрасный рассказ Елены Михайловны. Из Кении. Это, я думаю, Лена Никанорова, мне кажется. Лен, здрасте. Значит, что она пишет. Ехали с мужем на мотоцикле по Кении. За спиной рюкзак с новой кастрюлей, планшетом. Планшет, iPad был. На скорости 100 км в час слышу грохот кастрюли об дорогу. То есть рюкзак раскрылся, анализирует Лена. Лена едет сзади на мотоцикле. Рюкзак раскрылся.
Да.
Кричу мужу, остановись. Он в ответ, а? Не слышит. Ну, мотоцикл. Значит, дальше. Она отбрасывает руку назад. За собственной спиной из раскрытого рюкзака ловит в полете планшет. В воздухе. Вот что такое страх, говорит. Остаться без интернета в Африке. Вот такая фигня. За спиной рукой на мотоцикле на скорости в полете ловит планшет. Спасибо, Лена, это действительно прекрасно. Это действительно прекрасно. Вот, хорошо, давайте продолжать теперь про Савченко. Еще про Савченко. Расскажи, Настя, ты только что мне что-то говорила про Савченко.
А ее доставили в суд. Вот суд. Сейчас, в среду.
Стать
в Донецком
суд идет, ваша
суде,
честь.
В Ростовской области.
Ваша честь.
Для последнего слова. Вот она сейчас должна выступить с ним. И
ну, ты же
надеемся,
следишь теперь за новостями
что...
сейчас
да,
сильно.
Да, да, что сейчас пойдут ее слова. Последние.
Я думаю, слова ее очень предсказуемы.
Абсолютно, да.
Она депутат Рады, насколько я понимаю. Или депутат какого-то Европарламента, делегации Европарламента. Еще что-то, что-то. Она, конечно... точно понимает, что с ее точки зрения она беседует с историей, как ей представляется. Она беседует с историей. Понятно, да?
Да.
Значит, в этой беседе с историей, в этом разговоре с историей, в этом разговоре с полубезумными ее соотечественниками, а ее соотечественники, надо отдать им должное, полубезумные, она будет говорить что-то олиповато-патриотическое.
Ну, почему олиповато? В общем, у нее довольно стройная
концепция.
Система, да, ничего олиповатого в ней нет. Она утверждает, что она военнослужащая, и ее, значит, схватили на территории ее страны, где там велись боевые действия, и не имеют да, права ее, да, значит, судить в другой стране. Это первая ее препозиция, как я понимаю.
Да.
Вот. И второе,
ну,
что
давайте,
она
давайте
не имеет...
перечислим, давай. Первая ее препозиция, это предварительное условие вообще-то, препозиция.
Ну, откуда она начинает свою речь?
Предварительная позиция. Предварительная,
да,
позиция, да. Она, давайте ее позиции перечислим. Она говорит, что я военнослужащая, я по заданию командования на территории собственной страны выполняла служебное задание. То есть я служила, мне командование дало задание, я это задание выполняла по службе.
Да.
Будучи на территории собственной страны, военнослужащей собственной страны.
Да.
Это ее позиция первая. Вторая?
Вторая. Граждане иностранного государства попали на территорию ее страны в район ведения боевых действий и погибли, потому что их не... В том числе, ей очень жаль, что это пресса, что они погибли на территории ее страны,
да,
но они не были ни в бронежилетах, если бы они были в бронежилетах, они бы там... пострадали, но не в касках, ни в чем они не были, о них не позаботились их собственные работодатели, к ним все претензии.
Хорошо.
Это еще одна позиция.
Ну, то есть шла, она говорит, шли боевые действия, да, русские послали как-то там странным своим образом, не через Киев, каких-то людей, своих не подготовили. Ну, вот вы,
не,
да, так сказать.
Вот они погибли.
Очень, очень жаль, что они погибли, но, значит, ну, так вот случилось, а я-то тут при чем? Значит, какова позиция русская?
Прокуратура.
Нет, можно я свою, без всякой прокуратуры скажу? Значит, было, значит, понятно, что и было понятно, это было в тот период войны, именно там ожесточение было небольшое, ожесточение было не очень большим. И было понятно, что украинцы будут обстреливать город. Было понятно. Было по городу, вот этому, который, значит, там, населенному пункту, где погибли наши журналисты, Корнелюк и Волошин, вот по этому пункту конкретному, что будет артобстрел, начнется наступление. Значит, местная власть в городе, в этом, где должен был начаться артобстрел со стороны украинской армии и наступление украинской армии, руководство сказало, что через вот этот вот блокпост, через конкретный блокпост, просят уйти стариков и детей, пока будет бой. Ну, пока будет бой. Ну, ты понимаешь это ощущение? Вот тебе говорят, что у вас будет бой на Воробьевых горах, на Косыгино, где ты живешь. Будет бой. Но через площадь Гагарина можно уйти через блокпост. Женщины и дети. Эвакуируйте. Ну, уйти, на неделю уйдите. Там посмотрите, что будет. Мало ли, может, вернетесь, а может, нет, ну, бог весть. Понятно, о чем я говорю? Значит, все пошли через этот блокпост, и конкретно туда приехала съемочная группа наша, телевизионная, конкретно, ВГТРК, снять, как уходят старики и дети. Они приехали на события. Угу. Уход стариков и детей, эвакуация.
Да.
Значит, украинцы послали лазутчика, наводчицу, вот эту вот, недоучившуюся вертолетчицу, якобы, которая была не пилот никогда, она была координатор огня и на вертолете тоже. Или штурманцом, или она штурманцом училась, или координатором огня, что-то такое. Значит, ее послали. И она, зная, что сейчас идет эвакуация женщин, детей и стариков через конкретно этот блокпост, и что русские журналисты конкретно эту эвакуацию снимают, наводила на них огонь. Мы думаем, что это подло. Я тебе скажу, это подло. Ну, с моей точки зрения. Мне батя рассказывал со слов отца, матери и дядьев, как они жили в Попасной. Попасная. Деревня. Ну, село Попасная. И потом в Троицком. Село Троицкое. Это севернее Луганска. Понятно? Во время войны. Они то уезжали в Попасную, и дед моего отца, прадед мой, то приезжали из Попасной, ну, старики. Значит, слушай, приходили немцы, когда они были под немцами. Приходили немцы и говорили: ребята, проходил по улице немец, шел от ворот к воротам и кричал, что, ребята, завтра утром все в погреб, советские войска начнут наступление. Немец, гитлеровец,
да,
проходил по улице в Троицком.
Да.
И кричал, значит, по-своему или, может, по-русски, я честно не знаю, не могу врать. Нет, он кричал, что завтра будет, русские в наступление идут, будет обстрел, артподготовка.
Да.
Вы, пожалуйста, заночуйте в погребе или там с рассветом уйдите в погреб. Завтра русские начинают, советские войска, наступление. Ребята, прячьтесь. Говорил мужик, немец ходил по дворам в украинском селе. Зачем он это делал? Командование не было против. Его бы иначе в гестапо увезли. Командование не было против. Он так делал. Всегда. Да. Всегда. То есть данные немецкой разведки, что советские будут стрелять. Разведка сообщила. Значит, он ходил, все по деревне рассказывал.
Да.
Какой-то один. Ну, он, может, сумасшедший немец какой-то. Один. Сошел с ума и ходил рассказывать. Но его командование не останавливало. Это считалось хорошо. Ну, зачем убивать лишние жизни? Понимаешь? Да. Второй пример, я тебе скажу, летчицкий.
Да.
Не немцы, не русские, не советские. В Великую Отечественную войну не расстреливали из пулеметов катапультировавшегося летчика. Никогда. Самолет сбили, летчик летит на парашюте.
Ну, да,
мы его бежим, партизаны все, взять живым. Ни русские, ни немцы никогда не расстреливали из пулеметов самолетных. Можно же сделать кружочек и его полосануть очередью, разрезать.
Да.
Можно расстрелять в воздухе,
да,
как туркоманы это делали,
да,
по-нашему. Никогда не стреляли, ты знаешь? Ты знаешь, кто первый применил это в Великую Отечественную мировую войну?
Американцы.
Американцы. Американцы стали расстреливать немцев в воздухе. И немцы были удивлены. Этого никогда не было здесь в Европе. Никогда. Ни в одной войне, чтобы летчика расстреливали из пулемета. Американцы первые начали. Слушай меня. Значит, она знала, что ребята будут эвакуировать стариков и детей. И она полезла там на брюхе, значит, по холму,
угу,
навела в бинокль, посмотрела. где старики и дети, и где телевидение. И навела туда. С нашей точки зрения, с моей точки зрения, это подлость. С точки зрения любого украинца, это подлость. Ну так раньше считалось, что это подлость. Наводить на гражданских. Насть, ну давай будем людьми. Ну это подлость, Настя. Она говорит, я была военнослужащая, это то. А тот немец, который в селе Троицком, рядом с Луганском, ходил и предупреждал, что советские будут артобстрел делать, так вы, ребята, все по погребам попрячьтесь. Вот этот немец в Троицком, в селе, вот он, скажи мне на милость, он правильно делал или нет? Я тебя спрашиваю.
Они по сепаратистам стреляли.
Нет, еще раз. Немец ходил, предупреждал в селе Троицком Великую Отечественную войну. Да. Ходил по селу Троицкому, рассказывает мой отец, который малолетним, ему 4 годика было, или 3, 5, 5 ему было. Значит, сидел в этот момент в погребе. Немец, потому что посылал в погреб, добрый немец, ходил по селу. Да. Это правильный поступок или нет? Я тебя спрашиваю.
Правильный поступок. А когда стреляли немец, советские хорошо, войска нет, по немцам молодец, и попадали в соседних...
Немец молодец или нет, я спрашиваю?
Умец.
Молодец. Значит, скажи, пожалуйста, предупредить гражданских, что сейчас будут стрелять, и пацаны, прячьтесь, ребята, прячьтесь, девки, бабы, по погребам, пожалуйста. Ну-ка,
большое
расходите.
Сердце, да.
Да, большое сердце. Да. Большое сердце. Да. Значит, дальше.
Ну, когда советские войска начинали наступление, они же уже если могли, просто стреляли немцев.
Если могли, предупреждали все, потому что люди с большим сердцем правильные. А эта бабенка твоя, Савченко, ползла по брустверу, пыхтела, потела, чтобы навести, знала, что этот блокпост предназначен, и там все это знали, что этот блокпост предназначен для эвакуации мирных жителей, потому что украинцы готовят наступление. И там пойдут мирные жители выходить через этот блокпост. И знала, что там происходит. Что здесь выход мирных жителей. Организован коридор. Она знала, что это коридор для мирных. И она наводила туда минометчиков. Извини, но это паскудство. Но я так считаю, что
мирные
это паскудство.
Мирные жители погибли?
Да, конечно. Наши с тобой обстрел. Сограждане. Конечно, конечно. Наши с тобой сограждане. Это были мирные
журналисты,
жители.
Журналисты, которые по свидетельствам работали, то есть коридор организовывали так называемые сепаратисты, против кого воевал Киев. Они стояли рядом, и в итоге...
Когда ты говоришь сепаратисты, погибли. Когда ты говоришь сепаратисты...
С это точки значит, зрения Киева, да. Разве нет?
Я сейчас про точку зрения не говорю. Я сейчас говорю так, что одни украинцы стреляли в других украинцев, но и также украинцы, еще не ожесточившись в сердце, предупредили, что будет наступление. Предупредили. И глава этого населенного пункта сказал, дадим коридор для дедов, бабок, и пусть детей выведут. Пусть детей выведут. Потом, ну, в смысле, строго говоря, сегодня 9 марта. Значит, давай так, 10-го начинается наступление украинской армии. Мы говорим, пусть выйдут бабы с детишками, пусть выйдут старики, пусть выйдут. Мужики пусть бетелятся, пусть убивают друг друга. Ну, они так решили. Ну, они решили так. Хорошо, пусть бабы с детишками уйдут. Так она пошла на этот блокпост, где был организован коридор для выхода гражданских, и наводила там огонь. Настя, ты мне никогда в жизни, никто из твоих либералов поганых, никто из твоих западников, никогда в жизни мне не скажет, чтобы я не плюнул в глаза, что это хороший поступок. Никогда в жизни, Настя, даже если тебе командование послало, если бы командование послало, я бы не наводил огонь, я бы дал ошибочные координаты. Ты понимаешь?
Понимаю.
Почему? Потому что я вижу глазами вижу, что там находится. Там находится 5, ну пусть 10 солдат.
Как наши узнали, что это она передала данные?
Дальше. Слушай, ну, значит, она же этого не отрицает. Она этого не отрицает. Ты только что излагал ее позицию. Она сказала, я выполняла приказ, это были сепары. Точка. Значит, а этих Корнелюка с Волошиным просто не нарядили в специальные броники. Все. Вот ее сказ. Она говорит, а я выполняла приказ. Значит, я никогда в жизни не соглашусь, что это хороший поступок, и что она не подлюка, и что она не подлая дрянь. Понятно? Ну вот, смотри, я бы Понятно. Пополз я. Мы бы с тобой поползли. Настя, мы бы с тобой поползли. Но там все, шуршур, это же ты пойми, это же хохлы. Они же все друг другу все время шепчут, что-то рассказывают и прочее. Мы с тобой приползли на холм. Нам надо наводить огонь. Ясно, что у нас, например, из Ивано-Франковска какая-то паскуда руководит батальоном. И мы не можем ему сказать, Ивано-Франковскому, ну не можем мы ему сказать, что это же наш Донбасс, что стыдно здесь убивать детей и стариков, вот поэтому стрелять. Неправильно, неправильный поступок. Мы бы так сказать не можем. Потому что он из Ивано-Франкивска, он ничего не понимает, он идиот, он шарахнутый на всю голову. Западенец, понятно? Значит, тогда мы с тобой бы сказали, Настен, давай посчитаем вон туда, на те тополя. Сейчас оно шарахнет. Там, ну, по тополям, вот по тем, где там снегозащита, снегозадержание, полоса. Ребята увидят, скроются, спрячутся. Потом подкорректируем где-то поближе, там посмотрим. Понятно? То есть дадим сначала ошибочный координат, чтобы пульнули туда. Чтобы эти смылись, все, которые ходят здесь, гражданские, вот это телевидение поднаехало. Мы же их видим в бинокль. Там 10, например, сепаров, например, мы против сепаратистов. Например, мы с тобой против сепаратистов. Да. Мы видим, что их 10 человек есть там. Ну, военные, значит, все, донбасские эти мужики. Наши же, соотечественники. Но они против типа нас. И мы видим, что еще 10, слышишь, мы видим, что 10 плохих, как мы так думаем, что 10 плохих. И 10 гражданских каких-то приехали. Водитель тачки, звуковик, оператор, там, не знаю, кто-то еще, две камеры разных телеканалов, еще что-то. И 10 каких-то таких приблудных. И уже какая-то бабенка прется с кувшином уходить, потому что ворота открывают, ну, коридор открывают, да? Я бы тогда навел так, Настя, я бы сказал, ну-ка пульнем туда, вон по тем-то полям. И я бы ребятам дал неправильный координат. А эти бы легли у меня, если бы услышали мины, воют, они бы легли, попрятались за бруствер, по окопам и так далее. Я бы дал поближе координат, чтобы они уже не вставали. Пусть уже лежа лежат. Раз командование плохое, и ничего не докажешь, но ты же живой человек, Настя. Неужели бы ты по живым людям наводила, Настя? Вот скажи мне.
Я не знаю, что бы я делала. Вот у нас есть примеры ведения боевых действий в разных местах. Я вообще против войны. Вы же знаете, я пацифист. Я
ну
вообще
вот ты
ничего
бы приползла.
Не
вот
я
ты бы приползла на брюхе, в бинокль бы видела, и все бы могла
не
дать
знаю,
точку.
Не знаю, не знаю. Я не знаю, какие-нибудь там иные, но тоже с российскими паспортами.
Да.
Что они там, кто там среди них стоит. Настя. Я не знаю.
Я думаю, я думаю, что она человек подлый. Она Савченко, Надежда, Надия. Человек она подлый. Она наводила огонь по гражданским людям.
Выглядит очень целостная ее концепция.
Целостная, она подло-целостная. Да, она человек подлый и целостный. Понимаешь?
Но вы плохой солдат, а она хороший солдат. Ну что,
а
вы берете на себя ответственность.
А я плохой солдат. Я плохой солдат, потому что у меня... Абсолютно верно. Я обязательно должен быть плохим солдатом. Я обязательно должен быть умным солдатом. Я обязательно, потому что мне батя рассказывал, как его дед с бабкой уводили в погреб, потому что плохой немец ходил, плохой солдат немец. И рассказывал, что прячьтесь, сейчас прячьтесь, сейчас прячьтесь. И, кстати говоря, я уже рассказывал об этом, когда плохой немец проходил, всех предупреждал,
да.
А потом, значит, начинался артобстрел, и другой плохой немец, который, ну, в смысле, добрый немец, ехал спрятаться на своем мотоцикле BMW, моего дяди брат, прадеда моего, прости, моего прадеда брат во время артобстрела выскочил на улицу, под снарядами угнал мотоцикл BMW у немца, который залег.
Угу.
Угнал, закопал, прикопал где-то. Сеном забросал и прикопал.
А немец-то куда делся? Пешком
немец пошел? Пока сидел в погребе. Значит, под обстрелом. А брат моего прадеда побежал, украл у него BMW с коляской, угнал. Прикопал в траншею куда-то. Закидал сеном, потом землей сверху. И потом в советскую власть. Ездил на нем, а потом его продал. Понял?
Теперь на него надо наклейку, трофейный.
Нет, слышишь, что? Значит, немцы хорошие, но наши были рукастые. Наши были рукастые. Где-то обстрел или бомбежка. Что-то украсть у немцев. Молодцы были они. Молодцы. И украли. И правильно сделали. Понимаешь? Ну, а что? Надо же пользоваться. Хорошо. Савченко виновна или невиновна? Очень просто.
23 года ей просит наша прокуратура.
23 года ей просит наша прокуратура. На самом деле, прокуратура просит не одного дня. Все зависит от Киева. Вы же понимаете, что ее меняют сегодня.
А на кого?
Сегодня. На наших. Там сидят двое наших супчиков-голубчиков. Меняются они сегодня. Савченко виновна, 134-27-35. Невиновна, 134-27-36. Пожалуйста, позвоните. Виновна, 134-27-35. Невиновна, 134-27-36. Все очень просто. Я не, видите, я же не влияю на голосование никак. Оно идет и идет. Он у меня 69-31 сейчас. Это 50 звонков. 74-23. 77-23. 80-20. Это у меня уже 114 звонков. Пожалуйста. Савченко, Надежда Савченко, виновна. 134-27-35, невиновно, 134-27-36. Звоните, можете из Киева, откуда хотите. Меня вон немка сейчас поймала на этом самом, на шмоне в аэропорту. Шмонала, да. Шмонала.
А что? Что, как ощущение?
А у меня был стоп-тусин, поняла, нет?
Нет.
Стоп-тусин, это от кашля. От кашля. Одна немка понесла другой показывать пузырек, что нашли у меня в рюкзаке, стоп-тусин. Угу. Короче, и та подходит потом, значит, она ей объяснила, что это.
Да.
Ну, по надписи, по запаху, не знаю. Короче, потом подходит, товарищ Даренко, мы вас не отпустим. Мы слушаем
по-русски.
Вас.
Да, по-русски. На чистом русском.
На чистом русском. Молвила человеческим голосом. Значит, мы смотрим тут вас, ролики слушаем, ваше радио, я, говорит, перевожу на немецкий всем. Понятно? На немецкий. Она там сидит и на немецкий нас переводит. И сейчас, наверное, переводит. Значит, поэтому я уверен, что нам звонят из Украины в голосование в это. Из Украины, из Германии нам звонят в голосование. Но тем не менее, у меня сейчас 700 голосов, 77-23. Надежда Савченко, при том, что я не знаю, откуда идут звонки. Звонки могут идти из Украины, из Германии, из Австралии нам звонят, из Токио нам звонят. Как вы знаете очень хорошо. Лос-Анджелес, Нью-Йорк.
Сергей,
да,
Сергей,
прошу.
Доброе утро,
да,
Фрок.
Да, Фрок, пожалуйста.
Вы знаете, что меня нельзя заподозрить в бандеровцам.
Да, давайте только 30 секунд.
Это моя известна давно уже. Но вот суть вот в чем. Я последние два дня потратил на то, что копался в этой теме.
Да.
Я нарвался в Фейсбуке на Илья Новиков, это ее адвокат.
Да.
Значит, то, что пишет этот человек, вообще нельзя судить человека на основе общественного мнения. Можно судить только на основе фактов.
Да.
А факты адвокат приводит такие, что на самом деле как-то такое ощущение, что следаки наши лоханули здорово по этому поводу. Потому что, во-первых, были процессуальные нарушения.
Уже секунду, все, съели время, извините. Быстрые результаты. 78% Надежда Савченко виновна, 22% невиновна. 700 человек позвонило, спасибо. Ты знаешь, мы с Игорем Беспрозванным сейчас вступили в дискуссию короткую в Фейсбуке.
По поводу
пока
чего?
Ты делала обзор печати.
По поводу фамилии?
Пока нет. Пока ты делала обзор печати, Игорь Беспрозванный написал мне в Фейсбуке: «О, даже Фрок, и тот за факты, а не за эмоции». И я вот Сергей спрашиваю окружающих меня людей, пишет Игорь Беспрозванный, почему в нашей стране нет вообще никакой кампании по освобождению наших ребят. Ребят наших, игрушников двоих. Ну, которые не игрушники, мы не признаем и так далее. Ни со стороны профессиональных пропагандистов, ни со стороны профессиональных русских. Ладно, пятая колонна, а отщепенцы считают, что они должны понести наказание за неправедные действия. Но основная масса же граждан считает, что все правильно и поддерживает. А вот тишина. И я хоть и против наших действий на Украине, но считаю, что это нехорошо с нашей стороны, некрасиво. Некрасиво с нашей стороны, считает Игорь Беспрозванный, что мы молчим по поводу вот этих двух ребят наших. Мы молчим, ну вот, Игорь, я что бы хотел бы вам ответить все-таки. Вы знаете, мы молчим, но мы действуем, ну, мне кажется. Значит, действуем, содействуем освобождению. Вот мне кажется, что сплотиться национально на уровне нации, на уровне телевидения, на уровне какой-то такой паранойи и эпилептического припадка совместного, коллективного, нам трудновато по поводу освобождения двух ребят наших, которых украинцы называют двумя грушниками. Ну, трудновато. Потому что тогда нам надо как бы говорить о их статусе, там, звать маму там, к телекамере и так далее. Но тихо, маму, мы тихо делаем. И я написал, и между прочим, если позволите, я прочитаю то, что я написал. Я опубликую то, что я написал. Да. Хотя мне это невыгодно. Я пишу Игорю Беспрозванному. Вообще темы нет. Пусть бы отдали нам наших ребят. И скатерти дорожка ей, Наде Савченко, домой. Пусть отдадут наших ребят. Я последовательно... Дальше я говорю простую вещь. Я последовательно за нашу армию. Всегда был так. Всегда так было. Чечне, везде. Я всегда был за нашу армию, понимаешь? И в Сирии я за нашу армию. Понятно, да?
Понятно.
Ты можешь всегда сказать, что Даренко всегда одинаковая точка зрения. Ровно одна. За армию. За армию. Я последовательно за нашу армию. У нас там пара ребят остались. Мне не стыдно. Я парнишка гарнизонный, надо выручать наших. Так что я тоже против эмоций. Я работаю на тонком расчете.
Каким образом? Вот мы знаем, что нам вернут. Например,
мы сейчас парим ей 23 года. Ну, хохлы эмоциональные люди. Ну, сколько-то... Ну, а как южане, они склонны к торговле. Немножко у них сейчас ступор будет. Ну, потом поторгуемся, посмотрим.
Мы им передадим ее как
надо. Да, элементарно передадим.
Продолжение этого.
Элементарно,
отбытие срока.
Да, для отбытия срока. Абсолютно верно. Элементарно передадим ее для отбытия срока. Она, ступая по лепесткам роз своими ботинками, пойдет отбывать в Раду сразу. И все. По лепесткам роз пойдет, и все. А мы ее отдадим для дальнейшего отбывания срока. Обменяемся. Святое дело. Ребят, чё пыль-то пускать? Все хорошо у нас. Все у нас хорошо. И все у нас правильно. Все мы правильно делаем.
А как смотреть, вот нас спрашивают, грабли, в глаза родственникам убиенных, если мы обменяем ее?
Обменяем, ребят. И в глаза всем посмотрим, и все объясним. У нас правда есть. У нас есть правда. Мы не плутуем. Мы четко, жестко за своих.
А вы знаете, понятно? Что?
Да, нет. Чёрный, 72-42, нормально. Мы четко, жестко за своих ребят. И есть нам что сказать родственникам, и есть нам всем глаза посмотреть. Всем можем глаза смотреть. И Савченко можем глаза смотреть. И говорить ей, пока твои козлы там в Киеве упрямятся, посидишь, девочка. А как козлы перестанут упрямиться? И, пожалуйста, я умоляю, работай там в парламенте, что хочешь. Иди президентом стань. Хорошее будущее. Все нормально. Ну, слушай, значит, я хочу... Игорь, спасибо, Игорь пишет мне. Игорь, потом уже сейчас я поменяю тему, если позволите. Нефть бьет рекорды. Все-таки давайте коснемся какой-то этой самой экономической темы. Деньги нужны. Да. Мы что, без денег жить не можем же. 40. 72-40. Сейчас было только что 72-42. И 79-50 по евро. По доллару 72-40. Ну, хуже, чем вчера, да, я знаю, вчера было лучше. 39.96, считай 40 за баррель, значит, нефтица, брентица, голубушка, кормилица, защитница, заступница. Ну, ладно, 1.09.80 по главной паре. Смотри, значит, ну, не хочет этот же самый, Центробанк наш, не правительство, не хочет дорогого рубля, понимаешь? Им же бюджетные надо выполнять эти все свои предписания, поэтому нужен дешевый рубль. Дешевый рубль. Но так, чтобы не в штопор инфляции, не без инфляционного штопора.
Но, подождите, можно я вас остановлю на секундочку? Вот смотрите, вы говорите, понятно, да, дешевый рубль в том смысле, что за $1, полученный за проданную нефть, мы получим больше рублей, соответственно, больше там количество...
Конечно.
Получим денег. Но можно сразу, а если... нефть дорожает, то мы же за одну и ту же бочку нефти даже с сильным рублем получим больше долларов. И поэтому мы все равно выиграем, нет?
А у них доллары в глазах. У правительства доллары в глазах. Да. Понимаешь, они говорят, а еще больше, еще лучше. А ты же, ну, уже хватит. Они говорят, а еще больше, еще лучше.
Пусть нефть стоит $120 за баррель, а рубль пускай остается 75.
Да, 75, конечно.
Окажется, что мы в два раза
богаче. Тогда можно будет майские 2012 года, майские указы даже выполнить. Тогда можно будет легко. Майские 2012 года указы выполнить. И материнский капитал вам повысить, и что хочешь. Понимаешь? Но другое дело, что будете жрать какое-то дерьмо собачье. Вот вы жрете сейчас, вот, например, да? Я вот сыр покупаю на пробу, помаленьку.
Да.
Кидаю в окно, у меня там среднеазиатская овчарка.
Вы сначала им даете попробовать?
Нет, я пробую сначала сам. Когда понимаю, что это собачий корм, сыр, вместо сыра собачий корм. Причем на некотором написано Нидерланды, там не Нидерланды, как же было написано, сейчас вспомню. На сыре что-то было написано, сейчас вспомню. Швейцария. Швейцария была написана. Значит, я попробовал маленько.
Ну,
я понял, что это оказалось собачий корм. В окошко открываю, пошло туда. Бултых, бултых, сыр летит. Ага. А среднеазиатская овчарка, там, алабайка у меня, она хорошо ест его прям молодцом. Понимаешь? Вот так. Значит, жрем говно. Жрем говно. Якобы цены не повышаются, но только там сыра не осталось, понятно? Ну, а так цены не повышаются вроде.
В смысле, где цены не повышаются?
Ну, цены так, цены типа повысились всего в полтора раза, а должны были там в три. Понятно?
А такое ощущение, что в три.
Не знаю. Ладно. Едим ерунду, да. Мы едим собачий корм. И довольны все, все довольны. Глаза у всех блестят, все довольны, все прекрасно. Понятно?
И так, так, все, и, так важно,
и, будет, и так и будет.
Все звездная пыль.
И так и будет. Значит, 72.36 сейчас по доллару. И 79.47 дальше. Все? Все довольны? Молодцы. Скажи, пожалуйста, а этот самый Бу Андерсон, давай обсудим судьбу человека.
Давайте, да. Как-то давай. Не очень с ним, конечно, красиво.
Скажи,
странно,
а что ты вот вспомнил? Вот, знаешь, ваш патриотизм теперь выяснить.
Да.
Вы же не хотите Ладу. Вы же не любите Ладу. Я хочу напомнить тему всем. Президент крупнейшего российского автопроизводителя АвтоВАЗа, президент АвтоВАЗа, Бу Андерсон, отправляется в отставку. Имя его преемника может быть названо 15 марта на совете директоров. Бу Инге Андерсон. Ну, он клевый.
Ну, вообще-то, мы так думали, что да.
Мы так думали, что
да. Да, мы так думали. Посмотрите, ну, кто он? Он шведский топ-менеджер. Когда его назначали? Вот только что его назначили в нашей памяти. Правильно?
Подсидели. Что случилось? Что случилось с Бу Андерсоном? Что случилось с Бу Андерсоном? 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут. Вот новость о том, что планируют уволить, я узнал как раз будучи еще в Таиланде.
Да.
И очень, конечно, разочаровался с одной стороны, хотя, естественно, как и большинство россиян, не являюсь сторонником АвтоВАЗа в том или ином виде, в принципе, да?
Да.
Просто с точки зрения именно модели управления, он реализовывал ту самую технологию, которая действительно в течение 5 лет могла бы обеспечить, ну, хотя бы уровень безубыточности завода.
Да.
Естественно, при этом всем, получая, ну, скажем так, операционные издержки и убытки на первых, там, 5 годах внедрения данной программы.
Спасибо.
Другое дело, что у нас, как обычно, политика, выборы смешались с реальной экономикой.
Я понимаю, спасибо. Еще 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю. Да, слушаю. Алло. Да, слушаю.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да.
Я что хочу сказать. Бу Андерсон – это великий человек. Он сломал хребет Ладе. Ну, он да. там еще, там, по-моему, человек 10 с ним пришло команды минимально.
Да.
То есть он их победил. Да, он, видимо, проиграл тактически по поводу финансовых убытков, но он сломал. Сейчас это уже другой концерт, сейчас это уже другая компания, и она не имеет ничего общего с тем АвтоВАЗом, который мы знали. То есть на эту тему очень много статей, там можно почитать всякие форумы там местные и прочее.
Да.
Там колоссальная перемена. И это уже практически западная компания. То есть это очень мощный человек, это просто танк-разрушитель.
Да.
Может быть, он не до конца построил западную компанию, но он смог сломать хребет АвтоВАЗу, чего не удавалось никому там. Никогда никому. Ну, вообще все это было ерунда. То есть
ну,
это
да.
человек, которому надо поставить память.
За что увольняют? Вот за это? Считаете, увольняют за это?
Не, ну, увольнять по формальным методам, в принципе, он свою задачу выполнил, дальше надо уже отлаживать, видимо, нужны просто другие люди.
Спасибо. 7373948, алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Денис беспокоит.
Денис,
ну,
а вы ведь рядом,
друзей,
вы же рядом, рядом с Тольятти. Вы...
Я сам в Самаре, да. А там из Тольятти. Ну, на самом деле, конечно, здесь пересечение двух интересов. Это пересечение
да.
политики, пересечение экономики.
Да.
Увольнять там, конечно, надо было не 50%, а 70%. Ну, выборы, приближаются выборы. И там вот в Тольятти говорят, что, конечно, народ недоволен. Народ недоволен, но он делал все по-западному, он делал все правильно.
Слушайте, что здесь народ недоволен? Народ недоволен чем? Вот конкретно, перечислите.
Ну, сокращения идут.
Сокращения.
Тольятти практически моногород, практически моногород.
Да.
Идут громадные сокращения. Громадные сокращения. Он делает чисто по-западному, чисто прагматично. Жестко и прагматично.
Вот тогда. Слушай, интересная фигня, я про себя узнал сейчас. Но сегодня в военном университете Министерства обороны мастер-класс Сергея Дорьенко Растрига на тему роли армии в формировании идеологии. Офигеть. Можно я ретвитну? Я ретвитнул. Ты знаешь, что сегодня лекция моя?
А вы серьезно на нее пойдете?
Или я пойду, а что, если нет? Что, шутка, я веду лекцию. Я этот самый лектор.
Вы так читаете, просто у меня было ощущение, что это...
Нет, я лектор, я пойду на нее. Как же я не пойду, интересно. Можно быть лектором и не ходить на лекцию? Объясни, нельзя. Пожалуйста. Нет, я пойду, я просто не знал тему. Я не знал тему.
Это как джаз, импровизация, да?
Конечно, я думал, слушай, оказывается, сейчас вот только что... Не надо готовиться. Сегодня в УМО мастер-класс Издаренко на тему роли армии формирование идеологии. Офигеть.
Роль мне нравится. Армии роль в армии формировании идеологии.
Роль армии в формировании идеологии. Попробуем порассуждать на эту тему. Скажи мне, что мне делать сегодня? Это целая лекция будет. Целая надо лекция, мать. Сейчас мне надо там 45 минут плюс 45 минут. Полтора часа надо. Мне надо рассказывать о роли армии в формировании идеологии. Какая роль армии? Ну-ка, быстренько скажи мне.
Достаточно велика.
Ну-ка, что... достаточно велика, это неправильно. Достаточно велика, это как будто цитата из Медведева. Слово «достаточно», кстати, и не кстати употреблять, это Дмитрий Анатольевич Медведев.
А я его поклонница, поэтому
ну,
мне
хорошо,
можно.
Достаточно велика. Хорошие слова, ничего себе. Что мне делать на лекции, а? Даренко придет на лекцию и станет...
Поставьте какой-нибудь эксперимент. Разделите студентов на две армии. Ну, что-нибудь
на две
такое.
Армии. Да, да. И попробуйте.
Заставьте посмотреть... ненавидеть друг друга. Я думаю, вы добьетесь через полтора часа седьмого эффекта.
И ниже пояса бить всех.
Да.
Если они построятся, нет.
Да, можно еще по гендерному признаку разделить.
А как по гендерному? Там нет бабенок.
Нет.
Ты военный университет, смеешься?
Нет, должны быть хоть...
Нет, там должно пахнуть портянками, там должно по-настоящему быть. А?
Ну ладно.
Если, подскажите мне, пожалуйста. Слушайте, дайте, подскажите мне реально, это правда тема целая. Что значит о роли армии в формировании идеологии? Это как может быть? Здрасте.
Добрый день, это Сергей.
Да, здрасте, Сергей.
Я считаю, что вы можете привести два примера. Это, по всей видимости, то есть вот бой под Улус-Кертом, 2000 год, то есть гибель псковских десантников.
Да, легко.
И по всей видимости, гибель Евгения Родионова, который отказался снять православный крест.
Послушайте, подождите. А вот первый бой, там же их сдали, там же было предательство штабное предательство.
Но тем не менее, они же в этом не виноваты. Они себя проявили. С лучшей стороны, они, то есть их было порядка 80.
А напомните мне, пожалуйста, вот второй пример. Напомните и всем слушателям, пожалуйста.
А второй пример, это то есть, когда рядового Евгения Родионова захватили в плен, и, значит, он оказался совершенно один, и предложили ему в обмен на жизнь снять православный крест.
Да.
И он отказался, и я считаю, что он...
Напомните мне, когда это было, когда это было и при каких обстоятельствах? Все-таки напомните, я, мне, вот, мне неизвестно.
Вы знаете, да. Точную дату я назвать не могу. Да это может помощник посмотреть в интернете. Рядовой Евгений Родионов.
Да.
То есть это, в общем-то...
Рядовой Евгений Родионов. Смотрите. Помощник,
да,
начните.
Да, обычный смотреть. Мальчишка. И вот я считаю, что это как раз... На этих примерах
Евгений Родионов. Послушать. Евгений Родионов.
Да.
Который укрепляет, в сущности, таким образом армия влияет на укрепление... Секунду, я прочитаю. Ну, открой мне эту Википедию статью.
Пожалуйста.
Ну, открой же, господи. Да нет, открой Вики, боже мой.
Да, ее тут тоже
что
можно было.
Не понимаю, ну хорошо, но не надо. Значит, 77-го года, село Чеберлей, Кузнецкий район, Пензенской области. Погиб близ села Бамут в Чечне. Рядовой погранвойск РФ. На войне долгое время провел в плену, подвергаясь жестоким пыткам. Отказался от предложения переменить веру в обмен на свободу, за что был зверски убит. Секундочку. Детство и юность. Отец Евгения, Александр Константинович, был столяром, плотником, мебельщиком. Скончался через 4 дня после похорон сына. Мать Любовь Васильевна, мебельщик, технолог. Значит, был крещен в год с лишним, ну, то есть когда-то в детстве. Нательного креста никогда не носил. В 88-м или в 89-м бабушка сводила его в храм, где ему дали крестик. Мать отрицательно относилась к ношению сыном креста, но он и не думал его снимать, только потом переменил веревочку, больше ничего. Значит, Курилова, Подольская, работал на мебельной фабрике в Подольском районе. Служба в армии. В 95-м году проходил службу в учебном подразделении воинской части 2631, погранвойск. Присягал в Озерске Калининградской области. Значит, прошел в Кавказском боевую стажировку в 96-м году. 13 февраля 96-го года заступил на пост. Остановил бригаду скорой помощи под управлением бригадного генерала Чеченской республики Ичкерия Руслана Хайхороева, в которой перевозилось оружие. Значит, в момент попытки досмотра сопровождавшие Хайхороева, чеченцы захватили всех солдат в плен, их было четверо. Значит, солдат объявили дезертирами, наши объявили их дезертирами. Потом был убит в плену 23 мая 96 года. Как видите, захвачен в феврале, а убит 23 мая 96 года. В его убийстве признался Руслан Хайхороев. У него был выбор. Да, он сказал, почему он его убил. Руслан сказал, почему он его убил. У него был выбор, чтобы остаться в живых. Он должен был сменить веру. Но он отказался с себя крест снимать и пытался бежать. После 100 дней плена и жестоких пыток Евгению Родионову было предложено снять, да, отказался снять. Мать приехала в Чечню на поиски сына, потому что ей объявили, что он дезертир, а она не верила. Ей командир сказал, что он в плену. Значит, она вышла на Басаева, тот пообещал найти сына. Потом ее догнал брат Басаева и жестоко избил до полусмерти, сломав позвоночник. То есть она Басаева публично заставила поклясться, что Басаев поможет, а когда уже не публично, ее догнал брат Басаева и сломал позвоночник. В конце концов, она заплатила боевикам деньги, чтобы узнать место захоронения сына. Тело, кстати, было опознано по кресту. Ну, надо же как. Найден в могиле, похоронен около Сатино-Русское Подольского района Московской области. Ну вот, и, кстати говоря, предлагается его канонизировать. Видишь, как интересно. Я не знал об этом подвиге духа. Мне кажется, это действительно подвиг духа. Я не знал об этом подвиге духа. Честно, не знал, просто я много знаю о Чечне, и вот так конкретно об этом подвиге духа я не знал. Нет, не знал. 7373948. Ну вот, а лучшая армия, получается, церковь, говорит один.
Ему можно помолиться уже. Вот.
Ему? Тех, то есть он уже?
Да, вот. Страста терпечи, российские воине Евгения. Милостиво прими молитвы наши.
Без фольклора, без фольклора, без фольклора, без фольклора.
И благодарение.
Хватит фольклора. Секунду. Ну, человек совершил подвиг в том смысле, что он был цельный человек, цельный. И он отказывался на хитрость, потому что принятие ислама для него было бы хитростью. Хитростью. Он отказывался идти на хитрость, потому что он был человек очень цельный, понимаешь?
Встретились два цельных человека, да.
Что значит два цельных?
Один, значит,
нет, один хотел...
что
нет,
что нет, один,
абсолютно другого. Нет, один, неправда.
Как неверно.
Неправда, один хотел унижения, вот этот Хайхоев или как там с этим,
да, да,
хотел
да.
унижения, а этот русский Женя, он стоял на своем, что он человек цельный, вот он цельный человек, он на хитрость не пойдет, ради сохранения жизни он на хитрость не пойдет. Я считаю, что это действительно подвиг, а что сказать. Ладно, хорошо. Он уже святой, говорит, 32-й. То есть его уже канонизировали. Да, нет, вы там столкнетесь с женщиной, там есть курсистки. В университете готовят переводчиков, юристов и финансистов. Там, так что женщины там будут. Прекрасно. Это бывший институт военных переводчиков, насколько я понимаю, куда я еду читать лекцию.
А? Ну вот, да.
Хорошо, если там будут курсистки, там вот женщины, хорошо, значит, я откажусь от анекдотов про Чапаева. Я запас с десяток анекдотов про Чапаева, надеялся отделаться этой фигней, но нет, не получится. Придется курсисткам что-нибудь возвышенное толкать. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
В движении. 2 балла. Ребята, людей мало. Людей мало. Видимо, все-таки все взяли длинные выходные, там все присовокупили и все. Я должен сказать, если позволите, внутри обзора движения обязательно сказать о том, что мы завтра не выходим с Настей. И это не потому, что мы там шкодливые какие-то, или в загуле, или пьяницы, или еще что-то. У нас завтра профилактика. Профилактика. Значит, моторы, будет передача, она будет до 9 утра, Роман Щукин, у которого сегодня день рождения,
да.
Скромник, сколько ему, 38?
Да, он весь год думал, что ему 38, и очень обрадовался, когда пересчитал, да. И оказалось, что ему сегодня 38.
Он весь 38. Год жил, он весь год, Рома, жил весь год, Рома, 38 лет считал, что ему. И, значит, а сейчас он говорит, господи, говорит, я так обрадовался, что мне только исполнилось 38. Ему второй год
вот
подряд,
каждый год,
второй
да?
год подряд ему будет 38. Это же прикалывает реально, правда же?
А вы не задумываетесь, Сергей, когда у вас возраст? Вы свой четко помните возраст?
Я четко помню, потому что я в конце года родился своего, а мне потом от круглого легко считать, что мне в конце каждого года...
Вы все-таки считаете?
Ну, как тебе сказать? Ну я как? Считаю...
А может, от круглой даты легче отсчитывать?
Я не считаю так уж сильно возраст, Настя. Не так я считаю сильно возраст. Я считаю возраст только если что-то заболит. Тогда я начинаю считать. Старая рана какая-нибудь. Ногу вывернул. Ногу вывернул когда-то на боксе, когда 15 лет было. Угу. Сейчас вот начинает побаливать в этом месте, понимаешь? В этом же самом месте, очень интересно. Ладно, 2 балла. Нас завтра с Настей не будет, потому что я хочу сказать. Мы придем в пятницу работать, по-честному. Ты тоже не загуляй, мать.
Я?
Что в пятницу у нас есть выпуск. Хорошо. Я, главное, я! Как будто образец какой-то прям, я не знаю.
Эталон? Метр?
Килограмм? У меня есть много поводов тебя пристыдить. Ты систематически... Ну ладно, не буду всем рассказывать. Договорились, Настя? Значит, в пятницу снова приходим.
Хорошо.
На станции завтра с 9 утра начинается профилактика. Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 9 марта.
Подъем!